Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов 35 минут, понедельник, июль, день 26. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Погромче, погромче. Спасибо. 4 балла пробки в Москве. Евро 87.22, доллар 74.05, нефть Brent 73.32, ну и пара биткоин-доллар 38 419 долларов 72 цента за один биткоин. Эдмон прислал смешную картинку, а МС просто написал словами «Алексей», вот так вот примерно, шутку читал про «если бы во времена изобретения пенициллина был бы интернет», пишет Спира. Не читал, но уже, вот вы мне сейчас сказали, и я понял ее суть, да? Что мы знаем о пенициллине, а точно ли мы знаем, и точно ли мы в курсе? Все работает уже, все уже работает. Значит, точно ли мы знаем, точно ли мы в курсе, что там внутри, а что будет через 10 лет, да? Вот это такая шутка, такого рода. Вот, да так, на самом деле, уже давно можно шутить по любому поводу. Это такой, знаете, рычаг посмеяться и повысмеивать немножечко у нас антиковидников. Ну, что поделать, они все равно не меняются в своих воззрениях. И, ну, такие уж люди. У нас трансляция идет на YouTube, не забывайте об этом. Заходите на наш канал YouTube «Говорит Москва». Также заходите на трансляцию через мой Telegram, Telegram Гудошников, либо через Telegram «Говорит Москва». Тоже можно заходить и смотреть, и писать, самое главное, комментарии. Я научился так делать, чтобы у меня вот удобно эти все комментарии располагались, и я их в любой момент видел. Я их все открываю в новом окошечке, этот чат. И, соответственно, вы можете писать, и я уже буду чуть-чуть активнее их читать, ваши комментарии, потому что до этого были сложности у меня, и что-то я пропускал. А тут, может быть, и не буду пропускать. Да? Ну, так вот, на всякий случай, просто всем сообщаю. За что забанили Лидию Аркадьевну? Не знаю, Василий, за что-нибудь, наверное, забанили. Может, что ругалась или что. Доброе утро, позорный макет из фанеры на Макс-21 будете обсуждать, спрашивает Шилов Сергей. Ну, это не позорный макет, это просто макет. Вот, и в этом нет никакого позора. Это, знаете, когда автомобили, например, ну, какие-то проектируются, сначала показывают, собственно, как он будет, предположительно выглядеть. Потом потихонечку его запускают в серию, да? И потом он уже появляется у нас, на прилавках, так можно сказать, в магазинах, и мы этот автомобиль покупаем. Иногда он чуть отличается от того, что мы видели ранее, иногда он очень сильно похож на то, что мы видели ранее. То есть, когда вам представляют что-то, что находится в разработке или что будет сделано через несколько лет, это всегда в определенном смысле, конечно, макет. Но на основе этого макета мы приходим к выводу о том, куда будет развиваться там, автомобильная промышленность, авиационная промышленность, какая-то еще. Поэтому, собственно, я не совсем понимаю, что вы пишете, когда позорный. Почему позорный? В чем позор? Это нормально. Это значит, ты определенные свои планы обнажаешь и говоришь, мы будем двигаться вот в этом направлении. Соответственно, твои бизнес-партнеры смотрят, куда ты будешь двигаться и думают, ага, мне это интересно, мне это неинтересно. Ты можешь собирать мнение, ну и так далее. Это нормально, это правильно, по-другому, в общем, и не делается. Поэтому что тут обсуждать, Сергей? Вам нужно изменить отношение к бизнесу, вам нужно изменить отношение к тому, что люди делают, и сразу у вас все вопросы в этом смысле отпадут. Или вам не нравится сам макет по виду? Может быть, вам нравится какой-то другой макет? Может быть, вы против того, как он выглядит? Тогда объясните, что вам конкретно не нравится. Иначе выглядит так, что вам не нравятся все макеты. А это уж странновато выглядит, опять же, странно звучит. Ну, вы поняли. Олимпиада идет, которую я, конечно же, не смотрю, потому что невозможно ее смотреть. Но кто-нибудь из вас, может быть, смотрит. И наши, я знаю, взяли, так скажем, несколько медалей. Одна золотая есть, по-моему, в стрельбе из пневматической винтовки на 10 метров. Я вообще начал задумываться над тем, что очень много каких-то странных появилось ну, стрельба-то и раньше была, но тем не менее, видов спорта, которые в Олимпиаде теперь есть. Вот одно из последних, это вот люди катаются на скейтборде, и это тоже можно получить золотую медаль за этот скейтборд. И потом я начал задуматься, а не странно ли это, вот это, знаете, стрельба на 10 метров, стрельба на 11 метров, стрельба на 12 метров, все олимпийские чемпионы сплошь. Ну, вот, может быть, было бы правильно это как-то уже потихонечку все объединять, ну... Это лишь мой вопрос, я не пытаюсь надавить ни на кого, я не пытаюсь никому испортить радость и вообще залезть в эту малину чужую, но ощущение такое, что, знаете, вот сегодня тоже история, у нас есть пловец, который всех побеждает, но в плавании на спине. И вот он принимает участие, там помогает еще и не только на спине плавать. Он классный, все, у него все получается, он наверняка будет брать много медалей, это наша надежда, опора там и все такое в спорте, в плавании. Но вот он плавает только на спине, вот хорошо, вот, понимаете. И вот есть, я олимпийский чемпион по плаванию на спине, а я олимпийский чемпион по плаванию на боку, а я олимпийский чемпион по плаванию вот брасом, а я олимпийский чемпион по плаванию кролем, а я олимпийский чемпион по плаванию по собачьи, а я вот по плаванию такому, а я вот на столько метров по собачьи, а я на столько метров по собачьи, а я вот в четверг в обед по собачьи вот на столько-то метров олимпийский чемпион. Ну, то есть уже как-то, я не знаю, но оно, конечно, и раньше так было. Но ощущение иногда возникает, что очень много, не то что даже дисциплин, дисциплины, ладно, но вот под, как бы это назвать, под категорий, да? Да, категорий. Да, вот категорий в этих дисциплинах уже настолько много, что уже даже не знаешь, чему радоваться, чему не радоваться. И начинаешь задумываться, а может быть, действительно главное это участие? Может быть, главное это участие? Много лишнего, пишет Серк. Точно, столько видов спорта, что мерседесов не напасешься, пишет 101-й километр. Взяли бы какого-нибудь якутского охотника, он бы все мишени выбил во всех дисциплинах, пишет Альберт. А я вообще камень по льду катаю, пишет Савелий Михайлович. Есть такой моментик. Ну, сложный, кстати, вид спорта, вы про керлинг, правильно? Но керлинг вряд ли в летней Олимпиаде есть, правда? Высший пилотаж — это женская ходьба, пишет Григорий. И это тоже олимпийский вид спорта? Женская ходьба? Зачем обсуждать западный проект Олимпиада? Может, создадим свой неполитический конкурс, евразийский, к примеру, пишет Михаил. Михаил, без проблем создавайте, мы наблюдаем за этим. Михаил, все в ваших руках, пожалуйста, мы только порадуемся. Поэтому вы предложили, начинайте, мы вас поддержим информационно, например. Кто-то, может быть, финансово. А так, если воздух сотрясать, то что ж поделать, Михаил? Ну, я создавать никакой параллельный проект Олимпиады не собираюсь. Может быть, вот если вы собираетесь, то пожалуйста. Не хватает стрельбы очередями по 3, 6 и 9 патронов, пишет Смит. Игры доброй воли, пишет Серк. Тонкая специализация, типа утренний ведущий, пишет Панк 13. Ну, типа того. Почему снова Мерседес? Почему не Лады Весты в максималке, пишет Вадим. Ну, потому что, не знаю тоже. Как каждую Олимпиаду получаем более 50 новых олимпийских чемпионов, пишет Бездомный. Вы что, наши мордовские ходоки поголовно чемпионы, пишет Заяц. Все, вопросов нет, вопросы сняты, я просто не в курсе. Про охотников не надо, был на охоте с мастером спорта по стендовой стрельбе. Охотники в стране курят, пишет Николай. Удалось ли посетить Макс? Нет, не удалось, Агафон, но удалось посетить рыбалку. Даешь женскую ходьбу на шпильках, АВ говорит. Да вот знаете, только дашь женскую ходьбу на шпильках, тут же появятся какие-то странные люди, обычно это западного мира, скажут, а почему мужчина не может ходить на шпильках, и начнут соревноваться с женщинами. Женская ходьба в бикини, пишет Самнео. В назначении Карпина обсудим, а то вчера мало обсудили в голевой передаче, Свете недостаточно было. Можно, можно. Олимпийский чемпион по нырянию в воду топором, жду уже много лет этой дисциплины, пишет Павел. Стрельба на дистанцию — это кузница киллеров, пишет Уильям. Я слышал, что кузница киллеров — это биатлон, кстати. Потому что тебе же не только нужно хорошо стрельнуть, тебе нужно еще и с местности сдриснуть, так скажем. Ну, сдриснуть, куда-то исчезнуть. Потому что поймать могут, слушай. И вот, чтобы не поймали, нужно и туда куда-то просвистеть. Это не макет, это опытный образец без внутреннего наполнения и двигателей, пишет Екатерина. Да, мы это знаем, Екатерина, но просто человек пишет макет, ему проще, мне кажется, объяснять вот так вот, что да, окей, это макет, но ты должен понимать, что, скорее всего, в ближайшем времени это будет уже самолет. И его показывают заранее, может быть, без двигателя, еще чего-то там, без какие-то внутренней начинки, для того, чтобы заинтересовать людей и об этом, в общем, заявить о своих планах. Скорее бы танковый биатлон включили в олимпийские соревнования, пишет Спира. Про рыбалку подробнее, сколько выбили? Нисколько, Эдмон, вообще ноль, вообще полный ноль, полный ноль, абсолютный ноль. И я только уехал, когда утром по утренней зорьке парни поймали карпа одного. Все, вообще какие-то нули. Что только не было. Но я знал, что так будет. Я знал. Ни одной рыбалки в жизни не было у меня ни разу, никогда. Вот возьмет человек удочку, скажет: Лех, пошли со мной рыбачить. И я скажу: пойдем. До этого, ну не пошли в смысле, а пойдем. Да? И я скажу: давай. Вот до этого он прям вот ловил. Вот он придет со мной — ноль. Вот я уйду, он что-нибудь поймает. Вот я вам гарантирую, один раз при мне человек, один в жизни, вдруг закинул удочку и стал вытаскивать рыбу, и я ее увидел на удочке. Серьезно, вот она на крючке. Так она поболталась, дернулась и улетела в воду. Он так расстроился. Я говорю: слушай, на мне печать безрыбия. Я тебе гарантирую, не надо вот в эти вот все истории меня включать. Вот понимаешь, не вкруживай меня в эти истории. Вот примерно так я говорю, по-уличному. Он так расстроился. Говорит: ну и ладно тогда, удочку собрал. И говорит: все, пойдем тогда. Тьфу, невозможно, говорит, с тобой рыбачить. Я говорю: печать безрыбия абсолютная. Абсолютная. Все, невозможно со мной рыбачить. Эдмон показывает вот здесь рыбку, он поймал. А кто это такой? Кто это такой, этот рыба ваш? Что этот? Это кто? Карп? Не карп? Карп. Да, потому что вы слишком много говорите, пишет Михаил. Да я и молчал, и говорил, и сгорел на солнце, и сидел в очках, и очки снимал, и панаму надевал, панаму снимал, и закидывал. И закидывал, значит, удочки, там специальная какая-то такая штука, даже не знаю, такой тяжелый такой грузик, и его специально запечатываешь какой-то вот подкормкой, вот так вот запечатываешь, кидаешь, там подкормка взрывается, ну, видимо, в воде как-то она, ну, не взрывается, в смысле, она разлетается там. И все, рыба должна раз-раз чуть-чуть поела это все, и раз за крючочек схватил. И вот этого я там закинул килограммов 100 этого. Я вообще не знаю, сколько я закинул. Бесполезно вообще все. Думаю, ладно, да пошли вы все, говорю, дайте мне спиннинг. Спиннингом уже рыбачил, уже так и сяк, и закидывал его. Научился даже, вот как американцы делают, вот этот звук, знаете, когда-нибудь слышали? Вот, это. Вот так вот им. И потом его закинул. Да, на блесну попробовал, воблера не было, какие-то еще там рыбки такие, присоединял их, что-то пробовал, все вообще по нулям полный, поймал ветку, поймал, ну, это мой товарищ поймал, пакет поймал мой товарищ, ну, тины поймал очень много, всякой разной, и все, и больше ничего нет, и больше ничего нет. О, даже такая вот была история, смотрим, на озере сидим, мужик на противоположном берегу, раз, тянет рыбу. Вытянул рыбу, я говорю: так, пацаны, вон у мужика рыба. Я говорю: кто умеет закидывать удочку далеко? Мой товарищ говорит: я могу. Я говорю: давай. И он прям через все это озеро мужику под ноги прям эту удочкой. Ш-ш-ш-ш, пах! Оттуда слышим: че, рыбы у тебя там нет, что ли? Нет у нас тут рыбы. Леску мне пооборвешь. Не пооборву. Но больше мы так не делали. Мы поняли, что это нельзя. Это некрасиво. Это некрасиво. Но один раз. Вот тут честно, некрасивое поведение вот мы это проявили. Но мы больше так не делали. Ну, нам показалось, а почему бы и нет? Ну, он же там ловит. Надо у него там рыбочку тоже таскать прямо вот так вот. Раз. Ну, мы поняли, что это некрасиво. Это нарушение этикета. И больше так этикет не нарушали. Так что, рыбаки, извините, если что. Как бы мы просто не знали. Это не американцы так делают. Это волк из «Ну, погоди», пишет Уильям. Тротиловая шашка снимает обед без рыбы, пишет Самнео. Ну, была такая идея, но, в общем, не было ни тротила, ни шашки, ничего. По рыбалке много новых и сомнительных законов, очень хотелось бы поговорить об этом, пишет Андрей. Тогда надо с вами на раков ходить, пишет Ирина. Ирина, ну, раки — это что-то там ковыряться, какие-то ставить специальные ловушки для них. Потом раки — это же как бы мокрицы, да? Ну, вы не знаете, да, мокрицы, видели какая-нибудь мокрица у вас по дому, если бегали, да, вот, да, раки это родственники, в принципе, теоретически, если человек какой-то будет варить мокрицу, чисто теоретически, я предполагаю, что она будет красной в этот момент, просто никто никогда не варил мокрицу, но по логике раки это родственники мокрицы, Ну и что, их есть теперь, что ли, я не понимаю, в связи с этим? Не хочется это есть. Не хочется это есть. Ну, есть некоторые любители, конечно. А также они падальщики вот это на дне там вот это все ковыряют, самую дрянь дохлую вот эту едят. И все банал, вот это вот, берут клешню, да, вот этот сок надо высасывать. Что там за сок-то, я не понимаю. Так, сок. Вообще, все, что не морское, даже не надо прикасаться. Вот просто вот все речное, озерное, вот не трогать. Вот, ой, мы такого сама поймали, сейчас мы его приготовим, кому сама, да никому не надо твоего сама, да что это такое, ты иди, Тина, забери прям вот так вот плошкой и выпей, ну правда, ну зачем, кому нужен этот сом? Морское должно быть, морское. Морская рыбка должна быть какая. Фуга, да, вот съел, умер, и все, и вопросы решены, да, четко. А потому что у вас все было, кроме бутылки, пишет Наталья. Вот я не пил, кстати, да. Ну, товарищи мои некоторые выпивали, я не пил. Я говорю, я пришел ловить рыбу. Вот так вот. Я сейчас поймаю рыбу. Сел на берегу, посидел часов, таки, мне кажется, ну, я прикину сейчас, 15. Проклял все. Все, вот вообще абсолютно все проклял. И все, и уехал. Ну, такое дело. Простите. Вы просто меня спросили, что я делал, и вот я вам решил рассказать. Есть чем поделиться? Вы тоже на рыбалку ездили, что ли? Алло, здравствуйте. Алло.
Да.
Да, вы на рыбалку ездили?
Я... Неужели я до вас дозвонился?
Представляете,
мой дорогой, да, бесценный друг.
Так, мой дорогой, бесценный друг, говорите по теме, давайте. Чего есть сказать?
А тема у меня одна. Вы же это из печально. Орска или из Оренбурга?
Из кого?
Ну, говорю, ну, вы родом из...
Уральска, Казахстана, Уральска, или Уральска, Уральск, или из... Уральск, 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 Западно-Казахстанская область, Уральск.
Ой.
И?
Я вас очень-очень люблю и уважаю.
Спасибо большое, я вас тоже, вы молодец, ну, правда, с добрым утром. И я вот честно, я от всей души, я думаю, что это наши уральские ребята просто вот звонят. И номер 7373-948, как вас зовут, алло, здравствуйте. Вот так вот. По-дружески, по-товарищески.
Алло, как... Алексей.
Да,
алло.
Да, 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 пожалуйста.
Сергей Коммунарко.
Да.
Что касается рыбалки. Вот выходные у меня были.
Да.
Организовал полностью рыбалку возле своей дачи. У нас там возле дачи плёс и большая речушка. Почистили ее на той неделе. Сделали мостик к ней, спуск к воде. Угу. Купил лодку я большую. Ну, как большую? Ну, зубную такую на двоих.
Угу.
Значит, купил снасти, купил удилище, все это организовал, зацепил, закрутил. Все, я готов. Uh-huh. Даже прикорм, как он называется, купил. Приехали на дачу, все, с сыном накачали лодку. Только спустились на воду, жена переворачивается вместе с лодкой, вместе со всеми пирогами, вместе с нами.
Uh-huh.
В это болото, в эту рязку, а там же... Торф еще внутри, вот этот вонище поднялась. Все перепутались, все крючки, все лески, вот так вот все снасти. Сын кричит, жена вся в этом торфе, бегом в душ. Я лодку, оказывается, прохудили, зацепилась она за гвоздь, который стоит вот тут на опоре.
Так.
Вылезли. Благо, вот предыдущий слушатель говорил, что пузырь не был. Благо, был пузырь. Я прям сразу пошел, говорю, все, хватит.
Все, хватит, нарыбачился, да? Вот да, это вот, хватит.
Зато две недели я готовился, Алексей, две недели. Uh-huh. Мы там все расчистили, рязку убрали, тесть там почистил, камыш, вот здесь, камыш.
Uh-huh.
Камыш, как называется, правильно не помню. Справа, слева, все, мостик сделали, деревянный, аккуратненький, спуск на воду отличный. Блин, ну жена...
Ну, жена, вот все сломала она. Вот директор, спасибо, директор совхоза пишет: меня друзья не берут на рыбалку, со мной даже на платном не поймают. Так мы были на платном. Так мы были на платном. Мне становится скучно, я слушаю музыку, начинаю купаться, пишет директор совхоза. Я не купался, нет. Музыку реально не слушал. Я сидел все это время и ловил рыбу. И не поймал ни одну, вообще ни одну рыбу. Мне пишут, вы не рыбак. Конечно, я не рыбак, но если я что не поймал, какой рыбак? Сидел, понимаете, и под солнцем палящим, и ночью уже, и все, и уже час ночи, уже час ночи, у меня ничего, я уже, ну да чтоб тебе, да чтоб ты. А там, на другом берегу, а я все летал, а я так и знал, там люди. Турбаза какая-то, то есть платный пруд, турбаза какая-то еще рядом. Я думаю, да что ж такое, я хотел вот посидеть на берегу, да, послушать, как плещется вода рядышком, ну чуть-чуть плещется, да, понятно, что это там, о, пруд какой-то всего лишь навсего. Да, хотел вот позакидывать удочку, подумать о великом, там, о будущем, о прошлом, ну и о чем-то так вот погрузиться в мысли, поговорить так вот по душам с друзьями со своими. А там вот это вот, ай-яу, уу! Потом рэп какой-то, потом вдруг, я никогда не знал, я нет, я знаю песню «Белые розы» Юры Шатунова, он оренбургский, я знаю, но я никогда не знал, что есть перепевки других людей, песни «Белые розы», как бы, и они их выпускают альбомами, видимо, этой песни. Значит, они сначала включили Юру Шатунова, вот это, и там «Белые розы, белые розы». Ну, думаю, ладно, окей. Юра Шатунов, как бы, все понятно. Надо, надо людям отвести душу. Юра Шатунов закончился, и за ним непонятный трек. Ну, слушайте, тот же самый трек, но непонятный голос. Опять «Белые розы, белые розы». Третий, «Белые розы». Думаю, да ё-ма, специальный альбом, что ли, «Белые розы» называется. Ну, что-то такое. Страшно. Потом раз, идет мужик мимо, отвечающий за этот платник. Ему пацаны у нас, которые плов там готовят, какой-то вот они там шашлык у нас, Сергеич за это отвечал. Сергеич там готовит, Сергеич ему говорит, слушай, ну мы тебе там 2500 за платник-то заплатили за место, что рыба-то не ловится, говорит, мы ж на все ловим, что рыба-то не ловится? Он говорил, а я вам с утра сказал, что рыба есть. Так? Он говорит, так. Но вы ее не поймаете. Так? Он говорит, так. Какие претензии? Я сказал, рыба есть, но вы ее не поймаете. Ну, то есть, чисто теоретически непонятно, как этот момент проверить, есть эта рыба там или нет. Ну, как ты проверишь, есть рыба или нет? Вот все часы, которые я там сидел, я видел, поймали с этого пруда, ну, рыбы 4. Дед напротив, которому мы под ноги кидали тоже, да, вот этот вот грузик, одну рыбу поймал. Рядом с ним семья одну поймала, соседи наши справа одну поймали, ну и мы за там, наверное, часов 16, когда я уехал, уже поймали, ну мы, я так причисляю себя, то есть я же все равно участвовал, да, одну. Ну вот 4 рыбы за сутки люди поймали. Рыба есть, но вы не поймаете. Я подумал, какой уникальный бизнес. Ведь я же тоже могу где-нибудь, например, озеро какое-нибудь облюбовать. Ну, как-то, наверное, это можно оформить. И приезжайте на платную рыбалку, ребята. Рыба есть, но вы ее не поймаете. Я вас сразу предупредил. Претензии есть, претензий нет. До свидания. Это вы ее не можете поймать. Там такие акулы плавают. Там такой конкретной рыбы. Вот просто ты их не можешь поймать. Там все. Там все рыбы. Там золотые рыбы, серебряные рыбы. Мне говорят, где? В Наре, в Нарфоминске. Чуть, ну, чуть за Нарфоминском, километров 30. Потом, значит, вечером уже говорю, так, ладно, все, я поехал домой, а машина у меня стояла, значит, за 30 километров оттуда, потому что, ну, не проедешь на моей машине-то. Я говорю, все понятно, я вызываю такси. Такси нет. Один человек из Нарфоминска на комфорт плюс бизнес, вот это все, приехал. Приехал в рубашке, мужичок, все нормально. Едем с ним по трассе, и я вдруг понимаю, то ли он пьяный, то ли он пьяный, то ли он очень хочет спать, потому что вот это движение такое, знаете, вот он едет вроде прямо, потом раз-раз-раз вправо-вправо-вправо, потом хоп, такой, выровнялся, потом влево-влево-влево, хоп, выровнялся. И я сижу, думаю, а со мной еще два моих товарища, и они, ну, сильно, вот они сильно рыбачили, они прям рыбачили, вот понял, прям по полной программе они прям, рыбалка у них была. А им нормально, они мне истории какие-то травят, а видел вот эту шутку, а вот там один стендапер сказал, а было дело, я туда пошел, а че бабы, а бабы-то вон чего. Ну, такие вот истории, ну, нормальные мужские истории. А я сижу и думаю, ну нет, мы что, вот так вот умереть? Вот так вот умереть? Думаю, вот так вот просто взять и умереть вот из-за этого вот таксиста. И как-то, и на него раз так смотрю, а он нормальный. Он нормальный, он просто едет прямо, все, и он раз так на меня посмотрит и дальше едет. Но все время его это за одной стороны в другую. О, я из этой машины, когда вышел, думаю, ну слава тебе, Господи, да никогда я больше не сяду в это долбанное такси, ни в какое вообще не сяду, ребята, ни в какое, зачем мне это нужно? Но он был единственный, кто вообще повез, что приятно. Поэтому, как бы, с одной стороны, мы его дико ценим, с другой стороны, он, конечно, мне подарил столько адреналина, сколько нельзя было подарить адреналина никому. Всем было все равно, а я прям сидел и думал, да что ж такое, да что ж такое, да что ж такое. то он едет рядом с КАМАЗом и хочет рядом с, в этот КАМАЗ как-то, знаете, немножечко, начинает сваливаться ему в колеса, этому КАМАЗу. Такое ощущение, знаете, не из приятных, не из приятных. Будто бы я первый раз услышал Моргенштерна, да? 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов шесть минут, понедельник, июль, день 26. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! На Киевке такой таксист меня чуть не угробил, пока мы ехали, я его несколько раз будил, пишет АМС про спящих таксистов, а Энди говорит, при заказе такси в комментариях лучше писать, например, плюс 100 и так далее, и появятся такси, но если они не видят, что вы рядом, вдруг увидят, если написать плюс 100, и все такие, опа, что-то я, кажется, начинаю видеть, недостаточно я тебя еще вижу, товарищ, вот так вот, 100, плюс 150, опа, точно, вот он. Ладно, про рыбалку я так просто поделился впечатлениями, честно вам сказать. Понимаю, что дело это, ну, не совсем мое или совсем не мое, но, ну, как бы, интересно же было тоже поучаствовать. Вот я, собственно говоря, поучаствовал. Спросите меня, поеду ли я на рыбалку еще раз? Да, в принципе, поеду, а чего? Просто я уже не буду ждать, что я поймаю там какую-то рыбу. Вот, я уже буду это воспринимать как процесс общения с друзьями. Вот так вот. И тогда это все будет правильно. Ну, вот. А я уж прям хотел там сейчас вот рыбу поймаю. Еще так, знаешь, Сергеевичу сказали, Сергей, сейчас мы рыбу наловим, а ты нам ухи свари. Он говорит, не буду я варить вашу уху дурацкую. Мой говорит, что такое, почему Сергеевич? А Сергеевич говорит, да потому что, говорит, я плов буду готовить. Кому нужна ваша уха? Вечно эту уху делаешь, выливаешь, и никто не ест. Кому ваша уха нужна? Я говорю, а куда рыбу-то девать, которую мы наловим, Сергеевич? Он говорит, да выбросьте ее назад в этот пруд. Кому она нужна? Кто ее будет есть вообще? Кто ее будет есть? Говорит, что ее чистить еще ее? Я, говорит, не буду ее чистить вообще. Все, я плов готовлю, хотите, сами варите свою уху. В итоге ничего мы не поймали, как бы. Я говорю, Сергеевич, ну так вот по красоте надо было по-другому сказать. Надо было сказать, пацаны, поймаете, сварю. И все, и все равно, и все бы такие, вот Сергеевич, красава, конечно, сварит нам все, вот если мы поймаем. Но мы же все равно ничего не поймали, поэтому какие могут быть претензии? Ну ладно. Единственный раз купили раков в поезде, посмотрели на них, покрутили, повертели, что с ними делать, решили попозже с ними разобраться. В итоге они часов через шесть благополучно протухли, так их и не попробовали. О чем я ничуть не жалею, пишет Серк 13. Рыбалка фигня, вот плов это дело, пишет Уильям. Рыбалка не пошла, надо охоту пробовать, пишет Максим. Ну, охота это убивать кого-то. А, хотя, наверное, это примерно так же, как рыбачить, да, тоже, мне кажется, сейчас мы пойдем, там, настреляем дичи. Скорее всего, настреляем друг друга, там, ну, это так вот происходит иногда на охоте, я слышал, в новостях видел, да. Друг друга застрелили охотники, и все, и счастливые вернулись к своим семьям. Ну, кто живой, кто не живой, но счастливые, да, потому что любимым делом занимались. Про Карпина. Мы про карпа говорили, теперь про Карпина давайте поговорим. Вот видите, какой мосточек я забросил, да, информационный. Сразу видно профессионал, много лет в профессии человек, да. Карпин, главный тренер теперь у нас сборной, ну, вообще тренер сборной России по футболу. Когда-то тренировал «Спартак». Больше всего я люблю его разговоры с журналистами. Сразу видно, что человек журналистов нисколько не уважает вообще. Я всегда за этим наблюдал, ржал. С другой стороны, вот эти все журналисты из разряда «Что пошло не так в этой игре?» «Ну, мы плохо играли, и поэтому мы не смогли победить». «Ну, а вот как вы считаете, по мячу надо было бить ногой?» «Да, по мячу надо было бить ногой». «Ну, а то в следующий раз вы постараетесь играть лучше?» «Да, в следующий раз мы постараемся играть лучше». Ну, вообще, все эти спортивные пресс-конференции лучше не бывает. Самое интересное вообще, как пропустить спортивную пресс-конференцию? Без них никак. Очень интересно всегда там, запредельно. Особенно люблю интервью, вот когда между таймами вот этими идет, да, интервью. Ну что, что не так? Ну мы бегали, мы сейчас пытались бить по мячу, но мы не до конца хорошо били по мячу, и поэтому получается, что наши противники лучше били по мячу, и поэтому этот мяч у них лучше как бы попадал, получается. Спасибо вам большое, да, пожалуйста, до свидания. Очень, очень интересно, глубокая аналитика вот эта вся. А теперь мы начинаем нашу программу, трехчасовой разговор о футболе перед тем, как начнется матч. Ну, как вы думаете, будут они бить по мячу? Я думаю, что они будут бить по мячу, ведь они все годы до этого пытались бить по мячу. Но подождите, они же не всегда попадают, когда бьют. Ну, правда, да, иногда они все-таки по мячу-то не попадают, когда бьют по нему. Но в этот раз я слышал, что вот этот вот игрок, он развелся, да, и у него сейчас новая девушка, и у него настроение лучше из-за этого, и, соответственно, он вот сейчас вот точно будет попадать по мячу. С другой стороны, у него травма колена, да? То есть он может попасть по мячу, но нога у него оторвется и улетит в людей. Вот, понимаете? А, оторвется и улетит. И он, получается, одной ногой уже бегать ему придется, на одной скакать. А тут уже сложно. То есть, если ты пнешь одной ногой, и ты на ней, да, то ты можешь на жопу сесть. Вот как бы такой вот момент очень важный. А этот уже все, ему уже все равно. Открылось окно, он переходит в другой клуб. Вот, никому неизвестный клуб, в никакому неизвестной стране. Он туда сейчас переходит, ему там будут платить миллионы, ему все равно. А до этого ему было не все равно. Ну, да нет, ему всегда было все равно, честно говоря, по его игре абсолютно очевидно, что ему всегда было все равно. А почему тогда говорить, что ему сейчас не все равно? Нет, сейчас у него еще больше все равно получается. Ну, это очень важные вот эти вот все вещи, надо это проанализировать все. Про Карпина, дорогие друзья, давайте. Хороший выбор, нехороший выбор, классно, не классно, вы рады, вы расстроились, все правильно, все неправильно. Давайте, вы в футболе разбираетесь, в рыбалке разбираетесь. Я ни в рыбалке, ни в футболе не разбираюсь. Все, 7373-948, алло, здравствуйте.
Да, доброе утро, меня Махна зовут.
Да.
Я думаю, все надо начинать с молодежного, потому что у нас сборная профессионально не готова физически. Угу. Поэтому это физически все надо отдать молодости.
Молодости. Угу. Ну а тренировать-то должны же кто же? С опытом люди же, да?
Ну да, конечно, ну, вот, обязательно.
Ну, Карпин, что вам, как, нравится, не нравится? Молодец.
Ну, конечно, на сегодняшний день, я думаю, лучше выбора у нас не было.
Лучше, чем Карпин, не было. Понял, да. Спасибо, спасибо большое. 7373-948, телефон прямого эфира. Алло, не получилось. Так, извините меня. Как вас зовут, алло, здравствуйте? Тоже, тут у меня что-то не работает, ты тут, слушай. Алло, здравствуйте. Сейчас заработает. Алло.
Алло.
Да-да-да, пожалуйста, Карпин, как вам?
Леша.
Да-да-да.
Слушай, у меня к тебе один маленький вопрос.
Какой?
Почему твой главный редактор называет тебя горячим казахстанским парнем?
Ну, потому что я родился в Казахстане. Это шутка. Все, поняли, да? Все, я ответ дал. Я родился в Казахстане. Вот. Значит, спасибо. 7373-948, телефон прямого эфира. В этом шутка. Это шутка. Как вас зовут, алло?
Алло.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте, Алексей, меня зовут Николай.
По да, Николай.
По поводу Карпина, успеваю?
Да, да, успеваете.
Смотрите, тут так получилось, что вот его назначили, и пошла волна хейта на тему того, что совмещение в клубе и в сборной – это плохой вариант. Потому что до этого, когда...
он какой клуб тренирует?
Ростов.
Ростов.
Угу. Да, который находится в Ростове-на-Дону. Вот, есть такой нюанс, все его за это хейтят, типа, что вот, он не сможет успевать, и есть такая статистика, что все предыдущие тренеры сборной, которые совмещали, выступали плохо, угу. При них выступали сборная, выступала плохо,
так.
Вот, и в мировой практике нет ни одного тренера сборной сейчас, 150 сборных, которые тоже совмещали бы, ну, типа, тренировали бы клуб и сборную,
угу.
Но есть небольшой нюанс, он набирает себе помощников, которые... никого не тренируют сейчас. То есть есть хоть какая-то надежда на то, что вот эти помощники, это будет Анопко и Писарев, по-моему, не прославленные в прошлом наши российские футболисты, и даже Анопко там что-то тренировал, там где-то ассистировал кому-то, по-моему, в ЦСКА. Вот. Есть надежда, что вот эти люди будут закрывать... то время, которое он будет проводить в Ростове, скажем так.
Угу.
Вот.
Ну а вообще, это вот этот выбор, мнение. выбор, Карпин, ну вот он что? Я просто помню еще в тот момент, когда он Спартаком занимался, и вот меня всегда удивляло, как он общается с людьми. И он так всегда общался, как-то, ну, через, даже не знаю, через зубы, через губу, как это сказать. Он все время такой, какой-то недовольный был. Какой-то такой, ну и что, играем, да, там, бьем в мяч. Ну и что, и что?
Вот сейчас он стал помягче характером. Да? У него молодая жена, по-моему, или вот недавно ребенок родился. И уже есть там, ну, короче, у меня в семье такая девчачья компания. И он стал помягче, видимо, потому что у него дочка там еще чуть постарше. И он такой помягче стал.
Он не сразу бьет, он предупреждает, сейчас ударю, да? То есть вот такая вот.
Да.
Сейчас, погоди.
И...
вот так, да.
И в целом он просто такой человек, немного правдоруб, наверное, и поэтому никогда не стеснялся в формулировках в разговорах с журналистами, потому что, ну, правда, многие и комментаторы спортивные, и спортивные журналисты такую ересь иногда спрашивают, что ты думаешь, блин,
мне всегда, мне всегда казалось, что примерно в этом и задача. Ну, потому что, ну, проиграли, победили.
Да, наверное, да,
можно спросить об эмоциях. Какие ваши эмоции? С другой стороны, если победили, очень хорошие, если проиграли, очень плохие, да?
Самая лучшая пресс-конференция, да, которую я видел и слышал, это когда спросили у гонщика, по-моему, что у вас с самого начала...
План, да. У нас был план. И мы его придерживались. Так вопрос это в чем? Вот у нас был Черчесов, и вот у нас теперь Карпин. С Карпином будет лучше, чем с Черчесовым? Или так же, или хуже?
Смотрите, Черчесова обвиняли в том, что он такой деспот, и он очень строгий по дисциплине человек, и он даже журналистам вводил целый словарь слов, что можно говорить на конференции, что нельзя, как можно с ним общаться, как нельзя. Карпин в этом плане, он не будет, наверное, этому время уделять, он просто будет приходить, разговаривать и уходить, и в целом он как будто бы демократичнее человек, и в его футбол, который он хочет ставить и играет его, играли когда бы то ни было, и сейчас играет его команда, он такой, по возможностям. То есть Черчесов всегда настраивал дисциплину жесткую, и чтобы все придерживались его мнения. И он очень часто играл от обороны. Карпин — это тренер, который будет играть по ситуации. Вот есть у нас футболисты, которые в атаку, значит, наверное, будем в атаку играть. Если есть футболисты для обороны, будем в оборону. Если можно будет сбалансировано, будет пробовать сбалансировано. То есть он такой человек без каких-то радикальных взглядов на футбол.
Как есть, так и есть.
Карпин много играл в Европе, Карпин тренировал в разные клубы уже сейчас, то есть будучи тренером. И в Ромагире потренировал, там где-то в дыре футбольной России, и, по-моему, где-то в Испании он тренировал. Какой-то клуб тоже не самой высокой лиги. Спартак в России, подожди, Ростов сейчас тренирует, и достаточно неплохо тренирует Ростов. Я думаю, вот на фоне этих результатов его, наверное, пригласили в сборную, потому что он, наверное, единственный, кто согласился на совмещение, потому что сейчас после Черчесова нужно будет что-то делать, а делать нужно хорошо, и мало кто соглашался, наверное.
Спасибо большое за звонок, спасибо. Спасибо. Хорошего дня, да, спасибо. Карпину надо сменить фамилию на Карп. Ин, может, дело и пойдет, пишет Эдмон. Я, конечно, не специалист, но играет, по-моему, не тренер, а игроки на поле, пишет Хохоха. Да, но вопрос же, как расставить игроков, как что сделать. Карпин лучше Усатого, пишет Мирон. Карпин отличный выбор, имеет опыт игры в иностранных клубах и в наших. Классный специалист, Адам Студио, говорит. И Владимир смешную шутку пишет, не могу читать в эфире. Только достаточная оплата наших тренеров спасет наших футболистов от проигрышей. Только Карпин спасет наш футбол. Согласен с вами, Флайн Томагавк, пишет Наливкин. А что пишет Флайн Томагавк? Он говорит, необходимо больше денег платить тренеру Карпину. Только деньги спасут наших тренеров и футболистов от плохих результатов на чемпионатах. Надо Массимо Кареру было пригласить, считает Света. Футбол все там же, Тимофей. В Ливане не помогают. Новые системы подготовки к игре отсутствуют. Зачем нам этот никчемный и безрезультатный футбол, задается вопросом Тимофей. Хуже, чем есть, не будет. Чтобы было хуже, надо больше платить, пишет Уильям. То есть вот все считают, что все-таки упирается вопрос в деньги. Некоторые считают, что чем больше платишь, тем лучше будет. И некоторые считают, что чем больше платишь, тем хуже будет. 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, это да. Анатолий, Москва.
Да, пожалуйста.
Вот мне кажется, про наш футбол уже давно написал Иван Крылов. Такая басня есть, «Квартет». И как бы их не переставляли игроков туда-сюда или тренеров, то, по-моему, у нас сначала...
Вы, друзья, как не садитесь, все, в музыканты не годитесь?
Да, вот именно. Значит, вот такое мнение.
Не вселяет Карпин в вас надежду?
Нет, конечно, нет.
А вы вот любите футбол или вы так вот со стороны наблюдаете?
Нет, я когда вот с пионером был, я играл в футбол всегда. У меня даже получалось неплохо.
Играть это одно. Вот тот футбол, который есть, я имею в виду, вы болеете, вы смотрите, кто из какого клуба там.
Сейчас нет.
А в какой момент перестали? Почему перестали?
Я перестал, когда... Вот, знаете, в Англии мы там что-то заняли 4-е место. Вот тогда мы еще что-то играли. А сейчас
Перестали в какой-то момент, потому что не было результатов, вам надоело страдать.
Ну, не то, что результатов, а просто как-то вяло играют.
Вяло, неинтересно, и все, и пропал интерес. Спасибо большое. Валера, любовь, надежда и вера, он даст нам результат. Это отличный самобытный доморощенный тренер, уж точно не хуже Капелла или Черчесова, плюс дешевле, говорит Артем. Зидана нужно было звать чуть не так, сразу головой вдыхло, пишет Серый Лис. Кстати, Карпин, когда был гендиректором «Спартака», уволил Черчесова с поста тренера этого клуба, пишет Владислав. Поставьте в эфир песню «Валера» группы «Афродита». Это которая «Валера, Валера». Вот это вот. Не знаете песню? Но я не могу ее включить, у нас авторские права, вот это все. Я могу только «Валера», песня. И у меня теплое отношение к имени Валера, потому что у меня у отца имя Валера, я же Алексей Валерьевич, поэтому у меня теплое. Ну вот, типа, ты со мной немного знаком, но я опять дрожу, как перед прыжком с парашютом почему-то. У меня растерянный вид, а у тебя в глазах как будто магнит, отражение, притяжение. Валера, Валера, я буду нежный и верный. Валера, Валера, ты словно снег, самый первый. Валера, Валера, любовь, надежда и вера. Валера, Валера, на-на-на-на, Лайрейра. Ну, так написано. Мой герой, мой номер один, я так давно тебя мечтаю найти, симпатичный, необычный, будь со мной, минуты лови, наверняка споют о нашей любви стадионы, миллионы. Ну это ж прям про него песня, ну смотрите. Валера, Валера, я буду нежный и верный, Валера, Валера, ты словно снег самый первый, Валера, Валера, любовь, надежда и вера, Валера, Валера, на, лай, рей, ра. И опять заново вот это повторяется, просто это бесконечно. Вот, но я слышал только вот это «Валера, Валера», вот это слышал, больше, дальше я не знаю, как это петь, и до этого не знаю. Симак, трехкратный чемпион России, надо было его в тренера сборной звать, пишет Фридом. Спортивный азарт заменили на заработок, пишет Уильям. Я на PS4 за нашу сборную, всех порвал, значит, есть шансы и у Карпина, пишет Базон Хиггса. Ну да, да. Что-то в этом есть, в вашем заявлении. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Лёш, еще один раз хотелось бы сказать, что я очень поражен. Я вас как-то вот не очень воспринимал, но вот теперь я хочу извиниться, потому что вы действительно
зачем?
Хороший, настоящий.
Веселый паренек. Спасибо. Ну, лучше меня не хвалить в эфире лучше лишний раз. Давайте по Карпину, по Карпину. Ну правда. Спасибо вам. Просто спасибо, и все. Все, ну хватит. Знаете, меня не будем обсуждать, пожалуйста. Так повелось, что мы себя вот особо там, ну, не обсуждаем в эфире. 7373-948. Ну, я вам благодарен, спасибо большое, правда, от всей души. Если где-нибудь когда-нибудь так вот встретимся, ну, да я буду эти пальцы и скажу: Леша, я вот раньше как-то вот читал не то, а вот потом подумал, молодец, вот это вот. Я с удовольствием там скажу вам спасибо большое и все такое. 7373-948. Ну, тут как бы тема, тут Карпин, понимаете, тут сборная России, да, очень важно для многих людей. История. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, салют, Сергей Коммунарко еще раз.
Да.
Алексей, если вы не хотите себя хвалить, хвалите меня.
Вы молодец, вы красавчик, вы вообще четко.
Нет, абсолютно, да. Серьезно. А машины есть, квартир есть, ноги, руки есть, голова на плечах, деньги зарабатываю, ребенок есть. Все. Полноценная ячейка общества.
Прекрасно. Это самое главное. Главная семья.
Да.
Все. Я все считаю, здорово, что вы абсолютно добра, молодец. Пока. Вы абсолютно все правильно делаете. Семья – это главное. Мы вчера с товарищем сидели на лавочке. Он рядом живет в домах. В тех же, в которых я живу. Мы сидели на лавочке, и вот что-то разговоры такие по душам зашли, и вот мы пришли к выводу, что семья — это главное. Ну, опять. Ну, как бы мы все к этому приходим. Семья — это главное. Он мне про сына рассказывал там и так далее. Я интересовался живо, потому что мне тоже интересно, да, там, как там, чего. Вот. Карпин не пойдет, нужен Щукин или Акулов, пишет Максим. Вот это да. Вот это да. Вот это шутка, Максим. Что за звонки, пишет Света. Света, понедельничные звонки. Не один я ездил на рыбалку в этот раз. 7373-948. Ну, общаемся мы, общаемся как можем. Алло, здравствуйте. Говорите.
Алло, добрый день.
Да, пожалуйста.
Я вот по поводу спорта хотел сказать.
Вот,
особенно
давайте.
Футбола там.
Да.
Дело в том, что с внедрением профессионального футбола, ну, там, в России, в мире, дух спорта пропал. Потому что нужен развивать любительский вид спорта.
Ну,
тогда он честнее гораздо, чем профессиональнее.
Ну вот об этом говорил Льюис Хэмилтон, между прочим, по поводу Формулы-1. Когда он говорит, этот спорт превратился в соревнования богатых, да, это превратился в элитный спорт. Но так получается, что каким бы спортом ты ни занимался, если ты сам пытаешься в нем чего-то достичь, ну то есть твои родители пытаются, чтобы ты чего-то в нем достиг, потому что спортом занимаются самых, там, с молодых ногтей, нужно много денег. Нужно много денег. По разным причинам. Даже на экипировку, даже на занятия, на тренера всегда нужно много денег. А еще есть хитрый момент, и вы это прекрасно знаете. Приходят какие-то люди и говорят, ну, может быть, мой сын не такой и талантливый, там, дочь. Может быть. Но, хочешь квартиру, например? Или хочешь жить безбедно? Чуть-чуть не дотягивает до самых прям топовых. Вот у меня сын там или дочь. Но должно ли это нам мешать строить наши нормальные вот такие отношения, да, финансовые? И человек такой сидит, какой-нибудь тренер, и такой, ну, конечно, может, получается, не очень талантливо, но очень уж много предлагается. То есть эта история, она будет работать только с фанатиками. Когда человек скажет, вот какие бы ты мне деньги не давал, что бы ты мне не делал, вот, все равно, вот, понимаете. Где романтика, пишет Макс. За мной, кстати, пришли, вы обратили внимание по камерам, за мной пришли уже. Буржуинство только деньгами интересуется, а нас с вами, она на вас, с нами, а на нас, понятно, Д пишет. Капитализм, пишет Серк. Ну да, капитализм. Ну а кроме капитализма тоже бывало, знаете, когда вот, может быть, не сильно умный человек, не сильно перспективный, но все-таки там, например, там какой-нибудь родственник, какого-нибудь секретаря, какого-нибудь, допустим, ну, пускай даже райкома или обкома какого-нибудь. И уже отношение все равно меняется. Это человеческое общество. Здесь ничего ты сделать не сможешь. Ну, есть же вот такой гонщик Формулы-1 Лэнс Стролл. Ну, вот он есть же, есть. Да? Относиться можно по-разному к этому. Но он есть. Почему? Потому что есть его отец, которому принадлежит команда Формулы-1. И да, можно сказать, ну почему это вот он сына обязательно пихает в эту машину? Можно сказать, а с другой стороны, вот так вот смотришь на отца и думаешь, да, ну это его сын, почему бы и нет? Почему он не должен этого сделать? Ребята, давайте вы не будете так шептаться в эфире, пожалуйста. Ну давайте вы как-то это по-другому решите. Ну размазали наши по стенке всех в Токио, пишет Алексей. Да не, еще пока, конечно, не размазали. 7373-948, телефон прямого эфира. Вы мне прям совсем мешать решили по всем программам, да, прям по всем параметрам. 7373-948, как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Сергей, город Москва.
Да, знаете, пожалуйста.
Сначала хотелось бы поблагодарить и порадоваться за наших олимпийцев, которые давайте постоянно пополняют медальную копилку
молодцы
команды.
Они молодцы.
А по футболу хотелось бы сказать. У нас открыли прекрасные стадионы во многих городах к чемпионату мира. Может быть, на базе этих стадионов и организовать побольше футбольных академий. Тогда при массовости футбола и будет побольше талантов, и команда будет на одну позицию иметь несколько вариантов игроков, чем выбор сейчас более бедный из-за большого количества легионеров.
Угу. Да, понял, спасибо большое. Значит, на второй Олимпиаде, как бомжи, ни флага, ни гимна, пишет Максим. Максим, ну что, терпим, Максим, а куда деваться? Может быть, это, конечно, да это точно противно очень, но что делать? Терпим, когда-нибудь дотерпим. В принципе, у нас такой терпеливый народ в этом смысле. Да, характер у нас такой, мы можем потерпеть. Хотя раздражает сильно. В плавании на ребенка не нужно много денег. Одни плавки купил, и пока хлоркой не разъест, пишет Коля Остенбакен. Ну, если поплавать, просто походить в бассейн, конечно, много денег не надо. Но ведь тренер должен быть, правильно? Вот эти все вещи. Ребенка отдавать футбол дорого, не все могут позволить, пишет Уларбек. Абсолютно правда, Уларбек. Футбольная академия, пишет Виктор, да. Да, бывают такие, и в принципе, для того, чтобы попасть там куда-то, да, вот, ну, так устроено тоже некоторые виды спорта, для того, чтобы тебя заметили с самого детства и вели, да, раскрыв твой талант на самом первоначальном этапе, вот как раз существуют всякие академии, в том числе гоночные, такие, сякие, и вот, например, детей берут, если про гонки, мне просто гонки всегда были больше интересны, да, их берут с самого маленького возраста и от картинга их ведут по разным
так скажем, сериям гонок. И можно дойти и до Формулы-1 когда-то, может быть. А в основном, конечно, большинство не доходят до Формулы-1, потому что слишком высокая конкуренция, сами понимаете. Ну и плюс еще есть такие люди, которые говорят: я спонсирую команду, но мой сын должен ездить, и мне плевать, что вы по этому поводу думаете. Он должен сидеть в болиде и ехать. Ему говорят: слушай, есть тысячи лучших гонщиков. Тысячи. Они ждут, все жаждут. Они хотят победы. Он говорит: да, мне плевать. Они же не мои сыновья. Вот такая тоже история бывает. Это «Жизнь». 9.30 новости. День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте, и вот интересная тема. Вот я прям предлагаю посмотреть ее и пообсуждать. Смотрите, камеры на дорогах в России будут выявлять опасную езду. Вообще, прекрасное самого словосочетание «опасная езда», я бы вот такое название дал бы какому-нибудь такой программе «опасная езда», или просто «езда». Кроме того, значит, с помощью камер можно будет фиксировать нарушение соблюдения дистанции. Ага. Разработчиком новых видеокамер, способных распознавать опасное вождение, выступает компания Astralab, сообщает Автоньюз. В качестве примера разработчики назвали ситуацию, когда водители пытаются согнать соседей по потоку из левого ряда. Моргаете, да? Эксперты считают такое поведение на дороге опасным, особенно если в обгоняемой машине находится новичок, который может испугаться и резко затормозить. Такое бывает, да? Вот настолько... И по тормозам в левом ряду. Что он делает в левом ряду, этот новичок? Вообще, кстати, новичков не надо туда пускать. Ну, на мой взгляд. Фиксировать опасное вождение поможет нейросеть. Программное обеспечение находится в стадии разработки. Сначала производители запустят в работу определение с помощью камер негорящих габаритных огней фар ближнего света. За это будут штрафовать, если у вас габариты или там фары ближнего света не горят днем, то все, вас штрафуют. Чтобы собрать доказательную базу для оформления штрафа за несоблюдение дистанции опасной езды, камеры будут делать несколько снимков и записывать видеоролик. Эти материалы будут оценивать должностные лица. И я вам скажу, я рад. Честно сказать, я рад. У моего друга сын... Не-не-не, все, сейчас не футбол. Сейчас не футбол, дорогие друзья. Сейчас уже про то, как вы ездите на дорогах. Я страшно презираю обочечников, но... Еще страшнее я презираю тех, кто не держит дистанцию. Я об этом уже много раз рассказывал, вы об этом слышали, я негодовал по этому поводу, и тут вот, наконец-то, так получилось, что теми, кто не соблюдает дистанцию, наконец-то займутся. И это прекрасно. Ну, на мой взгляд, нет? Классно же, классно. 7373948, давайте поговорим. Ближний свет днем? Бред, пишет Михаил. В чем бред? Вся Россия так ездит уже давно. Это по правилам так. Вы что? Вы что, не включаете, что ли? Ну, либо ходовые огни включаете. Но если ходовых нет, тогда ближний свет. Алло, здравствуйте.
Леш, я вот все хотел спросить. Вы так активно очень пропагандируете вакцинацию. Вот я вам могу сказать одну единственную вещь, что работники администрации президента и, ну, короче, все со Старой площади по в силу того, что они якобы должны вот в силу своей специфики выезжать. Они вакцинируются вот там этим вот швейцарским Пфайзером. Вы же понимаете, что...
Пфайзер не швейцарский. Я понимаю. Спасибо большое за звонок, но вот правда. Ну вот, ну я вот чувствую по тому, как вы говорите, все-таки, вы уж простите, что вы абсолютно, абсолютно никакого отношения к администрации президента, ну, не имеете. Ну, вот прям не имеете. Да, может быть, вы где-то в интернете что-то прочитали и пытаетесь со мной этим поделиться, но это немного оскорбляет меня, я вам честно скажу, внутренне. Ну, такого внутреннего профессионала во мне это оскорбляет, потому что вы где-то что-то прочитали, и вам хочется об этом мне сказать, но, в общем-то, я это тоже видел уже. Вот. И более того, знаю, что это фейки. Ну, это как вот, а нас с вертолета будут поливать чем-нибудь или деньги разбрасывать. Ну, перестаньте, пожалуйста. Ну, перестаньте. То есть это вряд ли будет какой-то информацией для тех, кто все время находится в информации. Как вас зовут, Алексей? Здравствуйте.
Да, Алексей, добрый день.
Да,
Сергей,
пожалуйста.
Москва.
Да.
Вот я просто не понимаю, вот если я еду, допустим, условно, да, и передо мной резко тормозит кто-то, ну, по своей какой-то, может быть, что-то не показалось там или что-то, и я, получается, фактически там становлюсь ближе к нему, да, то есть не соблюдая дистанцию. Как они вот это вот все регулируют?
Вот смотрите, очень просто же в правилах дорожного движения это все. Если вы поймали задний бампер чей-то, вы виноваты. Знаете такое?
Я,
фишку.
Я понимаю, а если мы напротив камеры прямо, вот он затормозил условно напротив камеры, и я среагировал, ну, недостаточно быстро, и у меня там, грубо говоря, там 30 сантиметров до него осталось, она зафиксирует меня, или она накажет его?
Они говорят, что не зафиксирует, потому что это же будет серия снимков, превращенная в видеоролик. Если будет видно, что вы ехали, держали дистанцию, он дал в тормоз, и вы до него докатились на торможении, ну, за что вас штрафовать? Не, конечно, я не исключаю, что могут быть какие-то осечки, особенно поначалу. Но там весь смысл в том, что, вот знаете, бывают люди, вот ты едешь по дороге, и вот он у тебя в 30 сантиметрах от бампера за тобой едет зачем-то. Вот ты едешь 80, например.
Нет, когда едешь, то да.
Да, вот зачем-то он это делает.
Вот да. Боятся. И еще пару слов можно вот по поводу того же телефона, да?
Да.
Я могу просто руку условно держать, вот просто около, ну, как бы около головы, и там, я не знаю, просто пачку сигарет крутить в руках. Как они это будут распознавать? Вот мне вот это вот...
Не знаю.
Мне кажется, очень много заявок в суд будет просто.
Может быть, может быть. А может быть и нет. Сложно сказать. Знаете, как, чем административные дела отличаются от уголовных? Отсутствием презумпции невиновности, да? Административные дела — это презумпция виновности. Иди докажи, что ты не виноват. Ты виноват, изначально тебе выписали штраф, ты виноват. И ты в суде доказываешь, что нет. В уголовном праве наоборот. Тебя в чем-то обвинили, и ты говоришь, ну докажите, что я виноват. Если не могут доказать, все, идите лесом.
Ну, презумпция невиновности.
Да, все наоборот, все наоборот. Поэтому административное право, оно такое. Да, кто-то, может, что-то там будет оспоривать, да, спасибо большое, да, спорить как-то с этим. Может быть, они как-то будут это, вот, мы не согласны, это была пачка сигарет или еще что-то. Но вы понимаете, что это будут единичные случаи. В основном люди, которые что-то держали в руке, например, или там сигареты они держали в руке, получат один штраф, увидят, что у них что-то было в руке, они просто положат это и никогда больше не будут брать в руку, когда едут на автомобиле. Также и с дистанцией, да, можно будет доказывать, может, некоторые там появятся особо рьяные, ну, вот эти люди, которые записывают ролики, причина остановки, вот это вот. Саша, понимаешь, что человек очень свободный, ну, по времени свободный. Вот у меня недавно случай был, никогда не видел этих людей в лицо, и вот теперь увидел. Я захожу на заправку, просто машину поставил, говорю, мне лейте бензин, иду на заправку, захожу. Кассир, женщина, много людей, это газпромовская заправка на Ленинградке, там очередь хорошая такая, знаете, в область, вот, по направлению в область. Вот. Много людей, и женщина стоит, и кассир ей говорит, наденьте, пожалуйста, маску. Она говорит, у меня нет маски. Она говорит, да, хорошо, вот у нас есть маски, бесплатные, наденьте, пожалуйста, я не могу вас обслужить, пока вы не наденете. Ну, я спокойно пока заправляю, думаю, схожу в туалет, туда-сюда. И вдруг вот эта вот фраза, я этот намордник не надену. Думаю, о, интересно. Встаю так вот возле холодильничков издалека, думаю, ну-ка, и что будет? И как вот, какое обоснование? Я этот намордник не надену. Говорит, вы понимаете, я не могу пробить. Ну, мне нельзя, мне запрещено пробивать человеку, если он не в маске. Вы, ну, пожалуйста, наденьте, просто на секунду ее приложите на секунду. Потом вот так вот возьмите ее и выбросите, когда вы оплатите. Пожалуйста, сделайте это. Вы еще не поняли, покажите мне федеральный закон, и начинается вот этот весь загон долгий про федеральные законы, покажите мне, я в своем конституционном праве, за ней стоят мужики такие, за этой женщиной, такие стоят, так друг на друга смотрят, типа, да ё-моё, смотрю так, у кого не было маски, потихонечку подошли там, вот где ей предлагали взять, раз, так взяли, надели, стоят. Вдруг один из них, кассиру, слушайте, ну, может быть, вы ее отпустите, типа, да ладно, без маски, она говорит, я не могу. Он, думаю, может быть, есть какая-то возможность? Он, нет никакой возможности. Мужик уже к этой, к сумасшедшей, которая там орёт, стоит. Он говорит, ну, давайте я вам вот так приложу маску. Типа, приложу, вы даже трогать, говорит, не будете. Я вам вот так, опа, приложу, вы типа проплатите, потому что мы там стоим очередью в 100 машин, да? Пробили и идите. Не надо ничего прикладывать ко мне. Он говорит, ну я же по доброте, я хочу просто помочь. Я говорю, понимаю, вам противно, я вот рядом с вами ее подержу, я даже прикасаться не буду, типа, рядом с вами подержу. А, удобно же, говорит, и решим вопрос, и человеку поможем. Нужно быть, говорит, человечными, добрыми нужно быть. Вот. Я наблюдаю за этим. Она, я знаю, я вижу, что вы человечные, но это дело принципа, вызывайте ГИБДД. Думаю, о, как хорошо, что я не за ней машину поставил. Думаю, ладно. Сходил в туалет, помыл руки, выхожу, масочка на мне,
подхожу вот так вот. Говорю, первая колоночка. А она там, вау, федеральный закон. Я говорю, первая колоночка готова. Мне, да, первая колоночка готова. У вас есть карты? Я говорю, нет карты. Они хот-доги в дорогу. Я говорю, хот-догов не надо. Кофе может быть, дорога дальняя. Я говорю, да нет, я здесь на районе. Поэтому мне, говорю, ну вообще правильно говорить, в районе, но неважно. Я говорю, я на районе, я говорю, мне ничего не надо. Я говорю, да, хорошо, пим-пим-пим, в машину сел, уехал. Я не знаю, сколько она там еще митинговала, но я точно знаю, что у нее бесконечное время, у этой женщины. Объективно, бесконечное время. Абсолютно бесконечное. Ей вообще нечем заняться. Она вообще ничего не делает в этой жизни. 100%. У нее, видимо, есть муж, который возит ей деньги мешками домой, а она иногда выезжает на своей машине, чтобы ее заправить. И скандалить со всеми везде. Потому что если ты в деле, если тебе надо быстро, ты четко по расписанию идешь, ну нет у тебя времени качели там эти устраивать на заправке. Ты просто надеваешь маску, если ты ее не носишь, да, ты там намордник. Тебе говорят, наденьте маску, чтобы оплатить. Надел, оплатил, снял, выкинул. Все. Ну ты решаешь вопрос быстро. Так же и на дороге. Вот во всех вопросах, во всех проявлениях. Вот так же, собственно, и на дороге. Люди часто говорят про законы, совсем в них не разбираясь, пишет Эмилио. Да что тут разбираться, какой закон, о чем вообще разговор? Тебе предлагают, я понимаю, если тебе говорят, нет маски, пошел вон отсюда, и ты говоришь, дайте мне тогда, предоставьте услугу. Они говорят, нет, мы тебе ничего не дадим, иди где хочешь покупай. Тебе вот дают бесплатно. Надел, пропечатал, снял, выбросил. Все, все. Ну, есть такие вот люди. Да? Все ясно, тут, тут на законы плюют, пишет Орешкин. Где, какие законы, Орешкин? 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Не получилось. Дэн говорит, и к чему это профанация на одну секунду маску на кассе надевать? Дэн, так профанация, да. Но есть кассир. Ей сказано, без маски человека обслуживать нельзя. Это, да, это не человек из Роспотребнадзора, это не человек, там, врач какой-то, который по каким-то показаниям говорит, маску с ними надень или что-то такое. Ей, в общем-то, все равно, умрете вы или не умрете, там, будет у вас ковид, не будет, будете вы с температурой, не будете, на ИВЛ или еще где-то. Ей все равно. Ей просто сказали, если человек маску не надел, ты не имеешь права его обслуживать. Точка. А? Штраф, да, ну да, типа вот с тебя из зарплаты вычтем. Ну иди, иди, иди дальше, изображай, что ты самый умный на земле. Либо ты можешь войти в положение человека, который работает, и просто, не выпендриваясь, да, ради профанации, да, надеть маску. Чё ты понтуешься? Кто ты такой? Не, вот реально, кто ты такой? Вот всегда возникает у меня вопрос, когда я вижу вот этих людей. Да вы кто такие? Ну, правда, ты владелец всех этих заправок, ты вот приехал и начинаешь там вкручивать этим людям что-то непонятное. Кто ты такой? Почему ты ценнее, чем все остальные, кто стоят за тобой в очереди? Почему эти люди берут и говорят, а, ладно. Ладно, там, я не знаю, какие у них воззрения, я не знаю, какие у них политические взгляды, я не знаю, как они знают законы, не знают, юристы это, адвокаты какие-то стоят, врачи, вообще не важно. Они говорят, окей, правила игры какие? Вот такие сделали, все. Быстро поехали домой, кто с детьми в детский сад поехал, кто еще что-то, делают дела. Обязательно появляется вот один человек, который, постойте, ничего там постоите. Ей, естественно, начинают говорить, слушай, ну там очередь скопилась. Ну и ничего, подождете. Вот в этот момент хочется так подойти, как леща дать. Ну прям вот леща хорошего, одного прям. Ну нельзя, это же как бы, это же нападение на человека, это законом запрещено, ни в коем случае так никогда не делайте. Но желание возникает бешеное, отвечаю тебе. Хочется прям подойти, прям... Пах! Вот так вот. Па-пах! Ну, неважно, кто там, мужчина, женщина. Прям тут желание вот такое, прям, или хотя бы пыром по копчику, да, вот как поджопник, дайте один поджопник, хороший такой. Тыш! Типа, а, что вы делаете? Ну, пошел сказать отсюда. Вот, шел! Вне зависимости от его воззрения, мне вообще все равно. Если бы сказали, снимите маску, чтобы я могла пробить... этим, карточку, я бы снял ее, наденьте, надену, ну мне пробей, долбанный бензин, я заправляться приехал, а не митинговать, заправляться, я машина, чтобы бензин был, чтобы она делала, и уезжала, и ну я должен участвовать, ну слава, мне повезло, я просто понаблюдал, даже на видео писать не стал, вот знаете, Что обличает во мне человека, который не стремится к провокациям. Я бы мог провоцировать, правильно? Я могу, а что это вы, женщина, здесь кричите, Анна? А что, чем-то вы недовольны? А это видео пойдет в Роспотребнадзор, я этим ничем не занимался. Зачем мне это надо? У меня тоже нет свободного времени такое, которое я могу тратить на тупые какие-то видеозаписи, дур, где-то там на заправках. Ну, какой смысл мне, да? Я просто плавненько так, знаешь. Пропетлял туда-сюда. Все, я свои дела решил. А ее дело было, видимо, да, изо всех сил как-то доминировать над кассиршей. Ну, ведь это же очень круто. Поставить на место кассира, это же прямо бомба. Это сразу видно, что человек сильный, да, мощный. Мощный, вот морально, да, вот он весь собранный, и он вообще статусный. Он кассира на заправке на трассе ставит на место. Воу, это божество просто у нас здесь. Это свет какой-то божий, да? Это какая мощь у человека. Сам взял и кассира на заправке при всех унижает. Вот это красава. Четко, сразу видно, человек властный, лучше не подходить к нему. Вообще-то видно только, что дебил перед тобой, вот, который пытается доминировать там, где вообще не надо никогда доминировать. Где у людей тяжелая работа, и таких тысячи в день идиотов они наблюдают. И надо к ним отнестись, как мне кажется, сочувственно, да? Не раз уж у них есть какие-то правила, им подыграть в этих правилах. В чем проблема? Нет, не согласны? Эмоциональные вампиры заряжаются, пишет Кофе Банни. Кассиры накажут деньгами, вот и все, пишет Татьяна. Правильно, такие человеческие особи везде найдут тему для скандалов, это для них духовная пища, пишет Наталья. Чтобы знал, кому кланяться, пишет Базил Спешл. Люди часто... да, Алекс, а где косоворотка? Дома, но не каждый же день в косоворотке-то ходить. Так это конституционно требовать одеть маску от гражданина России. А конституционно писать с ошибкой? Вот, Максим, я знаю, конституционно есть какой-то закон, разрешающий вам писать с ошибкой слово «надеть»? А? Какие-то законы запрещают быть безграмотным или требуют от человека быть грамотным? Нет, ну вы же это делаете, ну делаете. Вот, у вас вот маску одеть, ну оденьте маску. Что, вы купили уже шубу, кеды, майку для маски? Как вы ее одеваете и в сад отправляете, я не знаю. Надеть маску, Максим, надеть. Ну что вы, вот, неужели школьное правило самое простое невозможно запомнить? Ну, вот понимаете, вот у нас есть правило, вот у нас есть закон, вот нам надо любить язык, мы все русские люди в России. Но если человек, например, ошибается в чем-то, да, в написании какого-то слова. А точно ли он может прочитать закон? А точно ли он вообще прочитал закон? Или это такой прикол, когда ты сам ничего не знаешь и такой, а что там в законе написано? Ну иди читай, иди получай образование юриста. Этих юридических факультетов невозможное количество. У нас юристов ненужных никому, миллионы какие-то, да? Юрист, вот как, не хочу говорить собак нерезанных, но вот, понимаете, ну каждый, у кого не плюнь, вот он стоит, не знаю, говорит, ой, братан, на боярышник дай, ну по-любому юрист, а кто это еще? Либо юрист, либо стоматолог. Два варианта, ну, правда. У нас все идут на юристов, на стоматологов. Больше никто ни на что не идет никогда. Все. Че, неправда, что ли? Если не хочешь надевать маску, в чем проблема заправиться через приложение? ИР1Х1 говорит, вот. Тогда выбери заправку, где тебе не нужно выходить из машины. Подъехал, кнопочку тунк, нажал, не выходя в окно мужику. Такой-то бензин через приложение. И он тебе, понятно. Сейчас такие времена, сейчас такой кайф, что хочешь, можно из машины не выходить, можно вообще там с закрытыми окнами сидеть и на пальцах ему показать. Залей бензин, я поеду. Он скажет, окей, вот так вот. Ну а что? На боярышник только менеджеры просят, пишет Панк 13. Заправщику стоит чаевые давать, это вежливо вообще-то, пишет Андрей, правильно. На Газпроме точно можно, пишет Р1. Да, можно. Хамы, скряги, скандалисты, пишет Эдмон. Бабушка с на лавочке нашего кандидата в депутаты Сережу Зверева обсуждают, а все об одном и том же. Пойду их послушаю, пишет Д. Послушайте. У человека цель другая, не заправиться, а поскандалить, пишет Екатерина. Там кассир... говорит, а в диспетчерскую звонят, что только не наслушаешься от жильцов. От, цитата, рот закрой и меня слушай, и мат-перемат. И это бизнес-класс жилье, пишет Борисовна. Да. Вот это попытка доминировать над человеком, который выполняет свою работу. Вспоминаю покойного деда, царствие небесное, который когда-то маме моей сказал, хорошая у тебя, Ирина, работа с людьми. И это стало, как мне кажется, самым тонким троллингом в своей жизни, который я когда-то слышал. Потому что самая тяжелая работа, как бы вы ничего не имели в виду, ну, я имею в виду не физически, конечно, а психологически, это работа с людьми. Потому что люди такие разные. такие разные. Ну, вот такой приходишь в офис, например, да, физически-то чё, сиди себе на стуле и сиди, но одному холодно, а другому жарко. Думаю, надо открыть окно, а другому закрыть окно. Третий считает, что вот надо музыку свою всем поставить, а другой не хочет, чтобы музыку ставили. И все такие сложные. Приезжаешь, вот опять, вот приезжаешь на рыбалку в тишине посидеть, а на том берегу. Песню я просто забыл эту. Ну, без разницы, она по смысловой нагрузке примерно такая и есть. Какая-то что-то, но я... Ну что-то мне, но я не волнуюсь. Какая-то там девочка поет, старая песня. Такая старая достаточно песня, из 90-х, что ли, может, из 2000-х. И что-то там, но я, что-то облака, не облака. Да плевать вообще. Белые розы. Да не, белые розы, это мальчик поет. Девочка, шашлындос. О, песня шашлындос звучала, да. Сидишь такой, рыбачишь, а там. Шашлындос, 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 шашлындос. И вот это вот. Обязательно. Прям над озером, где рыбаки сидят. Мы летим на шашлындос. Ты и я. Летим на шашлындос. Да долетите уже до своего шашлындоса, твари! Чтобы сгорели в этом мангале все вместе. Потом девочки пели какой-то... Господи, вообще старье какое-то. Типа то ли Кураж, то ли Мираж, то ли что-то какая-то группа. А, они пели... American Boy, уеду с тобой! Вот эту. Думаю, господи, вам что, по 70, что ли, вы эти песни знаете? Серьезность, на том берегу. И самое интересное, наш берег был нормальный. Ну, за исключением того, что иногда Сергеич включал свой рэп. Это, конечно, было катастрофически. Всегда там. И там вдруг... Я выкаду ваше время, как ты сакуль, 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 сакуль. Вот это вот начинается там, знаешь. В деле, по деле. И ты думаешь, ну, Сергеич, ну за что, за что? Сергеич, может, не надо? Ну, ладно, 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 ладно. Ну, иногда Сергеич просто хочется. Хочется тоже поделиться со всеми, да, информацией. Вот. А все остальные там, ой, там, я отрываюсь от земли, я тебя на полпути. А ты сидишь вот эти вот снасти, заряжаешь, у тебя рука вот эта срывается все время. Да что ж такое-то? Вот это. Червячка, давай на опарыш попробуем. Константинович, давай на опарыш попробуем. Давай-ка на опарыш попробуем. Закинули опарыш, утонул. Давай на червячка попробуем, давай на червячка. Давай, кинули. Так, а вот эти вот еще штучки есть, смотри, я такие купил. Давай в сиропчиках окунем, да? Любит. Карпик любит сладенькое. Карпик любит сладенькое. Да-да-да. Сладенькое. Давай с чесночком попробуем. Давай с чесночком. С чесночком закинули. Сливу закинули. Это закинули. То закинули. Пятое закинули. Такая, сякая. Это размокает, не размокает. Доставай стики. Давай ловить на стики. Давай ловить на стики. Стики кидаем. Но стики не те, которые вы там некоторые курите, а имеется в виду, там есть тоже у этих, у рыбаков там вот эти вот стики какие-то. На стики ловим. Давай. Давай бомбочки туда закидывай, давай дно проверим, давай грузик закидывай, дно проверили, дно илистое, черт побери, что делать, не знаю. Вот, ну, серьезно, ужас. А там, я отрываюсь от земли, я тебя на полпути, потом. Константинович говорит, что, картинг где-то поблизости, что ли? Какой-то чувак просто решил бензопилу привезти, и ей там дрова себе пилит. Думаешь, да ты идиот ты, а! Ну что ж ты за придурок, да дай порыбачить-то. Платно, все платно, и это платный пруд, поняли, рыбацкий. Без звука пишите сообщение. Пишите сообщение, не знаю. Лучше Абадзинского, скоро август, пишет Наталья. Павел, я видела крутой пранк. Не понял, вообще ни о чем. Разговор ни о чем в нашем чате. Присоединяйтесь на нашем ютюбе. Разговор ни о чем пока. 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте,
да.
Я вот хотел по поводу опасного вождения.
Да, спасибо, что напомнили. Я правда забыл про эту тему, да, извините.
Угу. Вот правильно говорите, конечно, для дистанции полезно, но не очень понятно, какая она фактически должна быть дистанция, как она должна зависеть от скорости. А вот те люди, которые...
Ну, чем быстрее, тем больше дистанция.
Ну, да, да. Ну, это такое качественное какое-то, то есть не количественное значение. А вот те люди, которые едут 80 в левом ряду на МКАДе, вот как с ними...
Конечно, они должны быть прокляты. Я уверен, что у них есть отдельное место в аду для них, да.
Да, но они просто нарушают конкретно правила, то есть при свободных правах и так занимать левую.
Да,
да.
Да.
Вот надо тоже фиксировать, мне кажется, и такие.
Надо обязательно. Я их ненавижу. На самом деле, вот люди, которые сильно гоняют, и люди, которые очень медленно ездят там, где уже надо чуть-чуть прибавить, они одинаково опасны.
Ну,
И особенно их, особенно их встречи на дороге. Все-таки надо двигаться примерно со скоростью потока. Ну, вот так вот, в целом. Спасибо большое. Есть, конечно, не мотоцикл. Мотоцикл, движущийся со скоростью потока, дико раздражает. Все-таки хочешь, чтобы мотоцикл километров на 5 быстрее ехал. Вот километров на 5. Просто медленно, спокойно мимо тебя проезжал. Конечно, когда происходит вот это вот сзади. Думаешь, о, прощай, мой друг. Скоро буду про тебя читать в группах ВКонтакте. Наш мотобрат погиб. Прощай. Было прикольно тебя увидеть один раз. Вот. Но бывают и такие мотоциклисты, которые едут медленнее потока. И вот это вообще, ты не понимаешь, как бы, что тебе делать. Тебе как-то надо сместиться, его не задеть, и вроде мимо проехать или не проезжать, потому что, а умеет ли он ездить вообще, это страшное дело. Я всегда стараюсь людей не раздражать своей тяжелой музыкой, но когда всякие сволочи позволяют себе включать всякую дрянь, то я не выдерживаю и тоже вырубаю Slipknot на всю катушку, пусть люди просвещаются, пишет Мик. Мик, хочется найти такое место, где ты поймаешь, вот, понимаете, дзен, когда ты вот... Ты и природа, понимаете? Но эта природа вовсе нам не мать, а сплошной могильник без надписи, да? Ее не спасать. Ну ладно, цитаты эти никому не нужны. 10.00.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов шесть минут, понедельник, июль, день 26. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Три балла пробки в Москве. Евро 87.19, доллар 74.04. Кстати, биткоин 38 749 долларов 34 цента. Подскочил биткоин. Амазон сказал, что, может быть, мы там биткоином будем продавать. И он тут же подскочил. Нефть Brent 73.25. Вот такие дела, друзья, вот такие вот у нас дела, вот такие вот у нас пироги мы тут, вот, понимаете, как-то пытаемся разбираться, то все. Я вам хотел видео показать, вы знаете, что вчера был день ВМФ, кстати, всех поздравляю, всех, кто причастен к флоту, к нашему военно-морскому, всех с праздником, я поздравляю, потому что вчера это я в эфире не был, не мог поздравить, но мне все-таки больше всего иранские моряки понравились, ну вот, есть кадры роскошные абсолютно, я предлагаю сейчас вам всем, у кого есть возможность, не включайте. Наберите дыхание, дыхание. Значит, наберите, сейчас будет вообще ржака. Значит, иранские моряки, но они не обладают той выправкой и тем терпением, которое есть у наших моряков. Они молодцы, но тем не менее, да, им надо кое-какие такие тонкости, штрички еще подработать. Сейчас вы увидите, почему я так говорю. Вы зайдите к нам на YouTube, «Говорит Москва», либо через ссылку в Телеграм в моем, Гудошников, просто зайдите и посмотрите. Вы все поймете. Покажите нам иранских моряков. Это давай, забавно. Вот он. Опа! Не заметили? А заново. Ну, немножечко. Нервы, я понимаю, нервы. Вот, у моряков, естественно. Вот, смотрите. Оп! Ну, смешно же. Еще разочек. Можно нам зациклить моряков? Чего мы, зачем мы каждый раз включаем, выключаем? Зациклите нам, пускай будут моряки. Ну, это же забавно. Ну, такая тонкость. Ну, может, жарко. Может, волнительно, может, еще. Вот так. Оп! А? Здорово, да? Здорово. Молодец. Но вот камера, конечно... Ну что, поправил. Ну, с кем не бывает, пишет Иван. Это не нервы, это мужественность. Это мужественность, Панк 13 говорит. В Петербурге, к сожалению, вчера парад проходил без зрителей, пишет Григорий. Ну, сейчас так хорошо все снимают, Григорий. Хотя, конечно, когда своими глазами видишь вот эти наши все корабли, это нечто. Я помню, я из Карелии через Питер, естественно, ехал в Москву, и там, значит, стояло два наших катера военных новых. Их только, по-моему, в строй вводили. Это тоже было перед днем ВМФ, если я не ошибаюсь. И вот они как раз ждали участия вот в этом параде военно-морском нашем в Санкт-Петербурге. Я прям ехал по дороге, увидел их, остановился, вышел, постоял, посмотрел, пофотографировал, поснимал видео. Ну, это ощущение какое-то. Ну, это очень красивая техника. И она такая величественная, мощная. Ну, по-настоящему, в хорошем смысле, мужская. Мужская. И, ну, я не смог себе отказать в удовольствии остановиться и это все посмотреть. Со мной, правда, был мой друг, который сказал: «Ой, это корабли, давай уже, давай!» Как она там, эта улица-то называется? Почему-то я хочу сказать Рабиновича. Но там у них эти бары где? Ну, вот эта вот улица в Питере. Почему я хочу сказать Рабиновича? Не Рабиновича же. Как она называется? Это сарказм. Тысячи людей на набережной наблюдали, пишет Григорий. «А-а-а, Григорий!» Рубинштейна, да, Рубинштейн, не Рабинович, Рубинштейн, конечно, Рубинштейн, простите, пожалуйста, ну просто вот забыл, бывает, вылетел. Ну, Рубинштейн, давай, говорит, ну, Рубинштейн уже там самое, говорит, это, я говорю, ну, погоди, давай, корабли, давай посмотрим, да, корабль, что-то не видел корабль, что ли, ну, Рубинштейн, давай, поехали уже. Я говорю, ну, ты, конечно, это, Дмитрич, задрал ты, ну, вообще, конечно, конкретно вообще. Ну, ладно, я говорю, поехали, ладно, на твою, это, Рубинштейна. Я говорю, ну, корабли-то смотри. Он говорит, а, я в машине посижу, я выходить даже не буду. Ну, не знаю, что это, не зашло ему. Надо, торопился на Рубинштейн. Вживую понимаю, что даже катер военный — это огромная штука, а по видео небольшой. Да, да, Панк-13, ты думаешь, ну, катер, еще так, знаете, сказал, катер. Ну, какие-то катера же мы видели в своей жизни, да? Ну, катер и катер, ты думаешь, ну, наверное, это так, относительная, невеликая вещь. Потом, когда глазами видишь, понимаешь, что, ого, вот он, оказывается, какого размера-то, катер. Вот что такое катер, а не то вот, да, на чем карпа пытались поймать. На Рубинштейна 13 я был второй раз рожден, пишет Макс 13. Макс. Это как человека, который живет в Сочи, звать посмотреть море, пишет Сергей. Хорошо, что наладили производство корабельных двигателей в России. Это радует, пишет Михаил. Я на работе был вчера, но авиацию было очень хорошо видно, пишет Григорий. Рубинштейна 24, мне предлагает Александр. А что там? Привет, как дела у тебя? У меня тоже хорошо. Сходу, Лукус, пишет Коля. Лукус — это лайк, в смысле, Коля? Спасибо. Че на башке? Пишет солнышко Артем. На башке волосы, Артем. У Белоруссии нет кораблей, только торговые суда, пишет Света. Наверное, приехал в Питер, за неделю успел поймать насекомых. И это было давно уже, не знаю по поводу насекомых. Переигрываешь, пни свой патефон, пластинку заело, пишет Ольга Москвина. Ну, Ольга, ну я же в конечном счете не заядлый театрал, я же не Михаил Ефремов, понимаете? Но, с другой стороны, я люблю Михаила Ефремова как артиста, мне он всегда нравился. Вот некоторые говорят, им не нравится, что он переигрывает, а мне всегда нравилось. Я даже какой-то сериал смотрел, и там, значит, жена ему молодая изменила, и, значит, они сидят, и она говорит: ну, хочешь сырнички? Так вот, хочешь сырнички? И он так делает. Сырнички! Вот так вот он делает. И как я ржал. Я в слезах валялся. Сырнички! Вот так вот. Красный такой. Не, молодец, молодец. Эмоцию дать может. Знаешь, мне больше всего раздражают... Знаете, извините, пожалуйста. Знаете, ну просто вот такая атмосфера уже домашняя пошла. Раздражает, наливай, да? Вот. Меня больше всего раздражают, серьезно, актеры, которые кричат, но при этом не кричат. Типа, да что ты творишь? Да перестаньте! Вот. И я вообще считаю, что актеры, вот по большей части, кто сейчас выдающийся из наших, ну вот так вот, заметные, Петров, Александр Петров, чем отличается? Умеет орать. Серьезно, Бурунов, чем отличается? Умеет орать. Ну, прям дать эмоцию. Ефремов, чем отличался, пока в тюрьму не сел, дай бог выйдет, да, осознав все, орать умеет. Вот если актер не умеет орать, если он не умеет сделать вот это вот сырнички, то все, это не актер. Это какой-то мямля какая-то вот сидит. Ну а как он выдаст эмоции? Че, никто ни разу в жизни не орал, что ли? Он должен уметь орать. Обязательно. О, не умеет орать ни актер. Вот я считаю, надо вот в ГИТИС, в ВГИК, везде. Вот. Здравствуйте, не надо изображать нам кочергу. Конкретно, просто, пари на нас. И там. Да вы твари! Нельзя это слово говорить в эфире. Сволочи прям! Сволочи, сели здесь, рожи ваши видеть не могу, твари, паскуды, сдохните. О, молодец, есть надежда, вот этого человека берем. Итак, спасибо большое, да? Следующий заходит, а вы покричите: рот свой закрой, паскуда, рот свой закрой, скотина, я 7-й раз сюда прихожу, поступаю в говнину вашу, чайники изображаю. О, да. Спасибо. Вот человек талантливый. Вот молодец. Вот это вот из него что-то получится. А то нам это вот, как, ни рыба, ни мясо нам потом заставляют нам смотреть. А Горбачева как орет. Ирина Горбачева. О, не, я не имел в виду там семью политика. Нет, Ирина Горбачева.
тоже она могёт. Она прямо вся, вот у нее все здесь надувается. Она прям вот так вот делает. Ну, это же здорово. А как еще? А как еще? А этот? Меньшиков? Меньшиков? Когда вот легенде номер 17 тренера Тарасова играл Меньшиков? Да? «Стой на воротах, Харламов! Как Родину защищай!» И прямо слюна. Па! И ты веришь в этот момент. Ты веришь. Ну что же, ты что ли не учился водить автомобиль с дедом или с отцом? Конечно, учился. И ты знаешь, что такое. Третью втыкай! Третью! Чё ты сцепление бросаешь? Чё ты сцепление? Чё ты её дёргаешь? Чё ты её дёргаешь? Мы все знаем эту эмоцию. Если кто-то ее не дает, то это неправда. Это не жизнь. Это не жизнь. Ну, вы увидите где-нибудь в кино там. О, переключай на третью. Да ну что? Это разве правда? О, Леха на рыбалке молчал, тут отрываешься, пишет Сельский. Правда, да, это истинная правда. Я вообще, я практически не приронил звука лишнего. А кто умеет шепоток, тех в ФСБ берут. Пишет Максим, это правда. Когда? Да. Мы разобрались с этим вопросом, и такая тишина в зале, и слышно, как вот эти лампы люминесцентные, старые, такие... И... Здравствуйте, коллеги. И все. Листочек кто-то передвинул, еще что-то. Ну, это другая специфика, я согласен. Там не нужна эмоция вот эта. Там не нужна эта эмоция. Она там мешать будет. Представляю, как атомный подводный крейсер с 14 булавами проходил вдоль Швеции в надводном положении, как они там... Дриснули, пишет Григорий. Как Нагиев, пишет самый добрый. Да, у Нагиев молодец, классный, классный. Вот. За себя и за Сашку, пишет Бонжови. А я-то думал, почему все наши сериалы построены на криках и орах, пишет Ми. Так они на каких орах? Вот серьезно, вот это есть знаменитое. Да он любит тебя, дура! Что? Она... Он любит меня? Да! Я люблю тебя! Думаю, где этих дебилов набрали, серьезно, из каких их достали тюзов? У них вообще образование-то актерское есть? Чему их там учили вообще? Ну, кричать не научили человека. Актер должен уметь кричать, плакать, шептать, изображать любовь, изображать... Ну, он должен изображать эмоции, даже их и не испытывая, в принципе. Он должен изобразить весь спектр эмоций. Но когда человек кричит из разряда «Э, иди сюда!» Думаешь, ты что, Губка Боб, что ли, я не понимаю? Ты кто? Эй, иди сюда, я сейчас тебя накажу. Нет, надо, чтобы видно было. Молодцы, молодцы, все молодцы. Вам пора в актеры. Да-да-да, все так говорят, никто не зовет. Вот, понимаете, Игорь, я бы, может, и ушел бы уже бы. Ушел бы уже бы. В актеры бы. А что? Актерам быть хорошо. Текст сам не пишешь, думать ни о чем не надо. Пришел режиссер, сказал, встань сюда, плачь. Поплакал. Встань сюда, смейся. Посмеялся. Ну, а здесь теперь вот эти слова скажи. Я люблю тебя. И я люблю тебя. И там, знаешь, старик, мы играем по системе Станиславского, поэтому, пожалуйста, не играй. Ты просто вот я тебя взял, потому что ты вот чисто вот такой вот, вот как герой. Вот ты очень похож. Все, ты вот не играй. Ты вот не играй. Ты вот просто вот бери и говори. И все. Здорово, как дела? Нормально? Че, пойдем? Да, пойдем. Ничего себе, что такое? Вау, какая игра, какой молодец, здорово. Марлон Брандо номер два, просто. И выходит знаток, говорит, ну, по-настоящему все-таки правильно говорить Брандо. Ты говоришь, рот закрой свой, пшел вон, ты знаток долбанный. Что ты еще знаешь? Ты систему газораспределения ВАНОС в Б... Ну, не ВА... Ну, что это? ВАНОС называется она, большими буквами. В БМВ. Знаешь, ты разбираешься там в электроклапанах? Ты разбираешься? Ты? Не разбираешься? Ну, вот и иди, иди. Шуруй там свой театр там, жопу голую показывай. Современное искусство. Все мы знаем ваше вот это вот. Обмазались чем-нибудь, с голой задницы пробежали, все, современное искусство. Знаем мы это все. На, умник. Хренов. Не верю. А смех изображают смайликами, пишет Сергей. Все правильно. Актер должен уметь пить. Сейчас любовь изображают вознёй под одеялом, пишет Ольга. Да, это правда. А смотришь вот Тихий Дон. Тихий Дон. И там вот любовь настоящая. Такая вот когда. Вот она внутренняя. Когда играешь нутром. Знаете такое? Играешь нутром. Не выдаешь ничего. И, конечно, сам, значит, ценю вот актеров. Знаете, простите. Знаете, ценю актеров, которые умеют. Вот он не кричит. А как будто кричит. Он такой, знаешь. Понимаешь, ситуация такая. Вот вроде он должен уже орать. А он такой. Типа.
Ясно. Нормально я. Вот так вот. А ты чё, Гришка-то? А чё я? Вот так. А чё я? И такое в нем вот чувствуется вот этот напор. Ща он возьмет шашку, в башку снесет. Просто шашкой башку снесет. А чё ты там, Григорий? Да? А чё я? Нормальный. И... вот это да. Вот это да. Вот это классно. Подними тему пьянства на рабочих местах. Что за чушь такая происходит? Давно наблюдал пьяных охранников и других работников различных заведений и магазинов. Почему их не увольняют, пишет Света. А потому что другие тоже пьют. Ну, одного уволил, другого взял. Какая разница? Разницы-то нет никакой, понимаете? Но это все к чему? Это я вам показывал кадры с военно-морского парада в Санкт-Петербурге. И еще раз вам хочу их показать. Это иранские моряки. Повеселили здорово. Что касается апокалипсиса, который, видимо, уже не то, что надвигается, а случился. Мы уже видели с вами пожары. Мы увидели с вами наводнения. Мы видели с вами до этого, как происходит... пандемия, ну и пандемия, пожары, наводнения, и я спрашивал, а что же следующее? А вот песчаная буря накрыла китайскую провинцию Ганьсу. Есть видео, публикует лайфшот, покажите нам. Посмотрите, это же ад на земле. Ну, это, понятно, убыстренная съемка, таймлапс так называемый, если по-американски. Вот, песчаная буря. То есть мы уже видели с вами потопы. Кстати, в Швейцарии сейчас потоп, и в Великобритании тоже потоп. Давайте посмотрим кадры из Швейцарии. Швейцарии. Это Китай. Там уже пылевые бури какие-то происходят. Так вот примерно как на Марсе. Так, это кадры из Швейцарии. Покажем. Смотрите, это Швейцария. Там все смыло, машины лежат в воде. Ну, то есть даже комментарии-то никакие не требуются. Но я пытаюсь объяснить тем людям, которые по разным причинам не могут посмотреть. Машины стоят в воде, вот традиционно уже для всех стран. И некоторые из них смывают, они куда-то уплывают, эти машины. Ну, люди даже дорогу там перейти не могут. Просто все абсолютно в воде. Особенно пострадали кантоны, не надо смеяться, это такое слово нормальное, Люцерн и Цуг. И теперь Великобританию покажите нам. Да, Лондон. Так сказать, тоже затопило. Сейчас вы увидите там присущие Лондону некоторые цвета. На этих кадрах покажите нам. Лондон. Это Лондон? Вы уверены, что это Лондон? Да? Да, да, да. Дайте я за вами не вижу, Юлия. Я за вами не вижу. Да, это Лондон. Это Лондон. Все правильно, это Лондон. Вот, смотрите, в Лондоне тоже потоп. Ну и значит, горит Америка, горит Якутия у нас, затапливает Британию, Китай затапливало нас, и Крым нас, помните, затапливало. Что там, значит, пылевые бури какие-то пыльные в Китае. При этом, конечно же, пандемия, не забываем об этом, все еще продолжается. Что же следующее? Что за следующее? Что мы еще увидим? Чего нам, какой еще знак нам нужен? Какой еще всадник к нам придет? И какую печать он должен где открыть и сломать? То есть вот такой вопрос возникает у меня. Тихий Дон — это шедевр, пишет Уильям. Никто даже не спорит. Снег в ЮАР, пишет Вася Батарейкин. В Лондоне ливневка поганая, пишет Григорий. Да вот я посмотрел на эти стихийные, так скажем, ливни в разных странах и понял, что ни одна ливневка ни в одной стране такое количество воды, такой литраж, ну просто не может реализовать никак. Когда у нас Крым топило, все говорили про ливневки, и это, в общем, даже звучало справедливо. Ну, а чё, почему у нас тут вот одних, вот вода пошла, и там дождь, и все затопило. А потом мы узнали, что затопило Германию, Китай, Швейцарию, вот сейчас нам говорят, Великобританию, и везде, где идет этот дождь, дождь, за окном дождь, я бы твой боготворил дух, да? Везде все смывает, везде люди в страшной ситуации, никакие ливневки не работают, все это абсолютно бесполезно, то есть это страшная стихия. И я услышал здесь, в прогнозе погоды, что жара опять придет до среды в Москву, а дальше может прийти якобы вот этот циклон, который всех там в Европе топил. Якобы, вот я сегодня прочитал. И так было написано, готовьтесь. Я не знаю, как мне к этому подготовиться, но вот такое может случиться. Может быть, нас опять начнет топить, как помните, у нас там некоторые люди машины свои тоже потеряли в Москве. Это вот совсем недавно было. Утопили машины и все. Дождь смоет все следы, пишет Ольга. Да. Нашествие саранчи тоже было, пишет Света. В Африке выпал снег, пишет Наталья. Да, да, да. Причем даже не Северная Африка. 7373948, телефон прямого эфира. Пожалуйста. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Алексей, доброе утро. Это Гурген.
Здравствуйте, Гурген.
Немножко из эсхатологии, то, о чем вы только что спрашивали.
Да.
Значит, пророк Езекиэль, а по-русски Езекииль, если не ошибаюсь.
Наш любимый по криминальному чтиву, да.
Да-да, разумеется. Пишет о появлении, о рождении красного цельца, так называемого. И действительно, цыленок поразительно ярко-красного цвета родился. Но, значит, дотошные раввины все-таки нашли небольшой кусочек белой шерсти у него где-то в паху. Значит, поэтому вот пока еще это...
Есть надежда. Так сказать, на пах теленка одна надежда у нас, по сути.
Да. Дело в том, что выползла змея из стены плача и направилась в погоню за голубем, которого она... Это уже пророк Малахия, если я не ошибаюсь. Значит, вот это сбылось. Но, Алексей, обратите внимание... Это то, что прописано, да, так сказать, вот записано, а заметит ли это человек? Каждую секунду мы ищем там змею, выползающую за голубем или красного цельца, да? Алексей, мы верим тому, что реально хорошо сыграно. Обратите внимание.
Это правда.
Мне кажется, ваше внимание я привлек бы на минуточку к дуэту очень странному, но потрясающе продуктивному. Это господин Нагиев и госпожа Ивлеева. Обратите внимание, у них французская школа игры. Интересно, что они, ну, у них там нет особенно сильных эмоций, да? Но обратите внимание, это стреляющие глаза дамы, и фантастически удачно с ней...
Гурген, я прошу прощения, вы сейчас описываете рекламу МТС?
Я бы не хотел называть эту фирму, но хоть скоро это произошло. МТС можно, мне кажется, расшифровать как-то по-другому, но никак нельзя заставить меня поверить красивым глазам господина Безрукова. Ну, простите, но не могу.
Не можете.
Не верю я, Гурген.
Не, Гурген, я ценю все-таки Безрукова, знаете, за фильм «Бригада». Все-таки Саша Белый — это уверенная вещь.
А разумеется. А даже, может быть, в его интерпретации, в его прочтении и Есенин... Каков-никаков. Но, простите, там пластическое несходство. Я привык к тому, что если мне показывают Высоцкого, только так, как вот в том последнем фильме, да, когда перед нами просто ходячий труп. Очень полярное восприятие, кстати, этой работы. Но тоже, Алексей, мы верим тому, что хорошо сыграно. Согласитесь, когда вы кричите, вы испытываете внутри абсолютно... спокойствие, как ни странно.
Ну,
это
да.
Данность профессии. То есть вне вы излагаете фактуру, да, какой-то требуемый материал, да,
ну,
ожидаемое свойство. А у вас это получается супер.
Благодарю.
И получается супер только в том случае, когда человек тренировался.
Гурген, ну я 10 лет уже тренируюсь на людях, так сказать, в хорошем смысле. Я придумал, где Безруков был бы идеален. Вы смотрели Marvel фильмы какие-нибудь?
Marvel? Вы имеете в виду по комиксам?
Да, по комиксам, вот то, что они снимают сейчас.
Дело в том, что, Алексей, мне пришлось на комиксах Marvel, мне их поставляли из Соединенного Королевства.
Ну, хорошо, Гурген, я просто хочу понять, вы смотрели по Marvel то, что они снимают?
Конечно, конечно. Conan the Barbarian.
Все. Локи.
О, еще как.
Вот представляете, Безруков в роли Локи. Я думаю, он бы идеален был там просто. У него
он,
вот это
он
вот
был бы, он был демоническая улыбка. Он был бы идеализирован, улыбка. Алексей. Да. Он был бы, знаете, как немецкий марципан с 90% содержания сахара. Он был бы супер. Он был бы приторно-германским, как
да.
мне кажется.
Да, было роскошно. Спасибо вам большое, спасибо. Гурген. Спасибо. Спасибо за звонок. А про Есенина я вдруг вспомнил вот этого. Знаете, мне что нравится вот в... Безрукове. Вот Гурген, мне нравится Безруков, а мне нравится. Вот он как раз умеет показать агрессию улыбкой. Вот это вот. Такая у него какая-такая, знаешь там. Мне осталась одна забава. Пальцы в рот, да веселый свист. Вот мне не получается. прокатилась дурная слава. И там, да, ах, какая смешная потеря. Он думает, о, да, 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 много в жизни смешных потерь. Но он умеет, у него очень... большой диапазон вот этого тишины и громкости, да? Золотые далекие даль. Ну, супер, классно, спасибо. Катарсис. Некоторые скажут катарсис, я скажу катарсис. 10.30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Виктор говорит: «Хорош гнать, Безруков гений». Я и не спорю, мне нравится Безруков, правда, классный. Правда, классный. Все. И с детства смотрю его, вообще, с детства. Что у нас по курсам валют и не валют? Евро 87.26, доллар 73.97, сейчас торгуется. Нефть Brent 73.35 и пара биткоин-доллар 38.544. Доллара 43 цента за один биткоин. Биткоин прямо рванул ввысь. Но сейчас вроде как этот рывок замедлился, потому что он был около 30, да, потому что 31, и он выстрелил до 39, сейчас вот 38,5, вроде пока роста нет. Все это связано с тем, что Amazon сказал, что он что-то там будет продавать за биткоины. Возможно, не исключает, что они будут что-то там продавать за биткоины. Так что вот так. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. И мы, собственно говоря, продолжаем. Завтраки в школах предложили заменять на денежные сертификаты. Это вот достаточно свежая новость. В Госдуме указали, что не все дети питаются в школьных столовых. Некоторые предпочитают завтракать дома, а у кого-то есть аллергии или другие ограничения по здоровью. И тогда мы... И что? И будут выдавать денежные сертификаты, и где эти сертификаты тогда можно будет потратить? Мне не совсем, конечно, это понятно, что имеется в виду. Ну, давайте попробуем пройти по ссылке, и, может быть, есть какое-то развернутое, более-менее развернутое объяснение. Так, письмо на имя главы Минпросвещения Сергея Кравцова направил депутат Иван Сухарев. В своем обращении он отметил, что с сентября 2020 года в российских школах начали предоставлять горячие завтраки для учащихся младших классов. На обеспечение детей данным питанием на период 2020-2023 годов из федерального бюджета будет выделено порядка 205 миллиардов рублей. Неплохо. При этом, как отметил законодатель, существует определенный заметный процент детей, которые не используют положенные им завтраки по разным соображениям. Окей? В связи с этим прошу вас оценить и цитирую его, это он говорит: целесообразность введения в учебных заведениях альтернативной системы обеспечения горячим питанием школьников в младших классах, а именно выдачу родителям специальных ежегодных сертификатов, которые опционно можно расходовать на приобретение горячего питания в школе, либо на самостоятельное приобретение для детей продуктов питания, а также предусмотреть механизм контроля за целевым расходованием средств данных сертификатов. То есть они где-то могут в другом месте по этим сертификатам что-то смогут якобы покупать. Идея, конечно, интересная. Но это к родителям школьников вопросик, да? Как это вам интересно, не интересно. Алло, здравствуйте. Говорите.
Алеша.
Да-да-да.
Покажите, пожалуйста, как вчера выиграл триатлон норвежский.
Кто?
Прямо триатлонист.
Триатлонист. А зачем? Он интересен. Норвежец. Давайте. Ну, понайдите. Для нашей слушательницы. Она очень хочет посмотреть, как триатлон выиграл норвежский триатлонист. Может быть, мы можем это показать. Если найдем, мы попытаемся вам показать. Вот. То есть триатлонист все-таки больше интересует нашу слушательницу в этом смысле, чем питание. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Это Виктор 26-й, Алексей Валерьевич.
Здравствуйте, Виктор.
Это самое. Благодарю за эфир в Подмосковье.
Спасибо вам.
Что детского питания.
Да.
Алексей, ну вы же мужичок-то у нас, как говорится, мужик невелик, но к уважению привык. Значит, детям, я еще раз повторяю, детям только все это самое, похлебку кладут в пластмассовые эти самые. А в пластмассе что у нас? Формальдегиды. Формальдегиды. Организм молодой. Вот, и, значит, мы ему впихиваем то, что ему совершенно не нужно, понимаете? Вы хоть немножко об этом подумайте, этим делом занимаются, правильно? Ихние дети, наверное, из пластмассы не едят. В таком духе, в таком разрезе. Вопросы есть?
Да нет, вы же отвечаете. Спасибо вам, спасибо. Не понял, то ли вы ругались на меня, то ли не ругались, то ли чего, то ли правильно делать, то ли неправильно. Из пластмассы едят, а там формальдегиды, и вот... А дети их, чьи их, наверное, каких-нибудь их, да, вот этих их, они-то из пластмассы не едят. Ну, как вам сказать, вот пойдешь в любой фастфуд, и вполне себе из пластмассы, из бумаги, из чего ты только не ешь. Понятно, что бумага эта пропитана чем-то, чтобы она просто, ну, не превращалась в кашу в руках. Поэтому, ну, очень интересно было, спасибо. Это потому, что распиливать готовые завтраки неудобно. С деньгами все проще, пишет Смит. Е500 еще добавляют, пишет Савелий. Мне интересно, сын очень избирателен в питании, столовскую еду не переносит, пишет Михаил. Не знаю, нас в школе кормили столовской едой. У нас были дети, которые выпендривались. У нас иногда мы придумывали легенды, что мы нашли червяка в каше в манной. На самом деле там ничего мы никогда не находили. Нам хотелось выпендриваться, что якобы есть какие-то там червяки или что-то такое. Но в целом ели всегда с удовольствием. Ну а что там? Еда была простая, школа была эта сельская. Что там было-то? Ну, котлету могли тебе сделать, в которой больше, она больше хлеб, чем котлета, да, чем мясо. Больше хлеб, чем мясо, эта котлета. Вот такая котлета, пюре, в котором, конечно, в основном вода, а не молоко. И, например, капусточка соленая туда. Вот. А если еще в эту капусточку немножко горошка какого-нибудь зеленого бросить, так вообще кайф. Я, честно вам сказать, до сих пор люблю эту еду. А ничего лучше, нигде лучше я не пробовал горохового супа, чем сваренного в любой столовой. Вот гороховый суп в столовой самый вкусный. Как только варишь дома, какая-то лажа получается. Это не гороховый суп, это что-то не то. Хотя ты кладешь самые лучшие продукты, ты стараешься сделать так, чтобы было очень вкусно, но что-то не то. Вот какой-то он не такой. В столовку приходишь, вот, о, вот он, тот самый гороховый суп, что 20 лет назад, что сейчас. Одно и то же. Вот он один в один, тот самый гороховый суп. Причем в любую столовую. В придорожном кафе остановился, налили тебе гороховый суп. Опа, и сюда тот же самый суп, как будто бы привезли из какого-то одного места, где варят обязательно вот этот самый четкий гороховый суп в мире. Я плакала, когда посмотрела Безрукова фильма «Мамы», пишет Вера. Спасибо школьной столовке, с тех пор нет любви к пицце, пишет Савелий. Нет, пиццу в школьной столовке есть нельзя. Потому что зачем-то туда добавляют, например, морковь. Всегда была загадка, да, для меня это в институтской столовой мы иногда покупали пиццу, она была с каким-то кислым майонезом и морковь там почему-то была, вот для меня это было непонятно, но технология не менялась тоже годами, абсолютно обязательно надо потереть морковь в пиццу, почему? Потому что. А у нас в школе использованную заварку сушили на подносах, наверное, потом опять заваривали, но все равно все ели и были довольны, хотя у нас тоже народ выпендривался и якобы червяков находил, пишет Ольга. По поводу заварки. Так а заварку и надо несколько раз заваривать. Проливать. Китайцы всегда проливают чай. Ну, то есть ты просто пропускаешь через чай горячую воду, кипяток, ну, не всегда кипяток, там зависит какой чай. Вот, пропускаешь все, он у тебя заварился, и ты спокойно пьешь его. Я делаю как? Вот у меня есть пиала. Ну, я пью из пиалки чай. Ну, потому что я знаю, что это удобнее гораздо, чем вот эти чашки дурацкие. В них вот, на самом деле, в чашках, вот это прекрасная, конечно, чашка, но в них, в кружках, в них долго остывает и неравномерно остывает. Сверху остыло, снизу горячее. А вот пиалушка какая-нибудь, ты ее берешь, ну, нет ничего лучше. Да ладно уже с этим видео. Значит, у нас... Пожалуйста, меня отвлекает где-то в глазах все время, что-то рябит справа. Вот, вот пиалушечка, она сразу стынет, как надо. И ты прямо вот только налил вроде кипяточек, чуть подождал, и вот уже можно пить. И я прямо как делаю? Я кидаю чаинки туда. Ну, прям несколько чаинок кидаю. Хороший чай какой-нибудь. Залил кипятком, подождал, чуть-чуть она подостыла, выпил. Эти чаинки там валяются. Раз что-то по дому походил, подел, хочу еще чая. Кипяточек, прям в этот, чаинки. Прям опять. И я эти 3-4 чаинки могу пить весь день. Серьезно. Расход минимальный, вкус приятный, реально приятный. И вот это вот, когда, как школьная заварка, она ж какая, навалили килограмм чая, да, в двухлитровый чайник, туда еще литр воды, и вот это должно вот там... закрепиться четко так. И потом ты просто наливаешь заварочки чуть-чуть и разбавляешь ее кипяточком. Не, это плохой расход заварки. Это неправильно. Она там преет, воняет уже. Она ветками начинает пахнуть. Ну, короче, ну прелый он становится, этот чай. Вот. Это не то. Может быть, какая-то дополнительная ферментация там появляется. Мне сложно сказать. А вот прям 3-4 чаинки прям. Залил, подождал, выпил. Залил, подождал, выпил. Почему я так делаю? Да, можно по логике, нужно иметь специальную такую, ну там, сеточку или что-то, проливать сквозь нее и оставлять там. Но это должна быть сеточка, за сеточкой надо дополнительно следить туда-сюда. Все, просто несколько чинок бросил, залил водой, выпил, они валяются там. Пусть валяются, а что им? Ну подышат немножко воздухом, какая разница, они же не испортятся от этого. Уже пить залил и все. Весь день можно пить. Одни и те же чинки, серьезно говорю. А, правда, подкрепленное оружием убийствами, это как же американцы... Нет, не понял. Я очень любила в школьной столовой картофельные котлетки, пишет Света. Да это классно, все классно. У меня вопрос по сертификатам, которые предлагают тут давать родителям. Они вообще кому-то нужны или не нужны? Потому что, как не спросишь кого, все такие, о, воспоминания. Я сам, видите, воспоминания какие-то. Что-то рассказываю, как я чай завариваю. Сертификаты эти нужны или не нужны? Чтобы если люди не хотят есть в школьной столовой, ну, в смысле, дети, что не хотят есть, родители могли это тратить на какую-то еду где-то в другом месте, брать ее. Алло, здравствуйте.
Да, Алексей, добрый день.
Здрасте.
Сергей, Москва.
Да, Сергей.
Я считаю, что правильно это, потому что, ну, если какой-то, ну, там, ученик не ест, соответственно, ему там противопоказано, а почему нет? Давайте, конечно, он потом пойдет там какой-нибудь, там, где он сможет поесть. Mm-hmm. Это же всегда плюс был. Ну, как бы, ну, если уж нет, то что-то-то все равно компенсирует, и, соответственно, если он не ест, ну, хотя бы так компенсируйте, а так он просто не будет есть.
Ну, то есть, в принципе, да? Идея классная. Чего отказываться? Чего отказываться?
Да, да, отказываться от денег, отказываться сам от еды, но смысл, как бы... И еще, Алексей, хотел сказать, вот я вырос тоже там, ну, грубо говоря, застал еще и советское время, вот, и мы просто бежали в столовую. Было все вкусно, мы пытались даже еще по дороге у кого-нибудь котлету там стырить, себе положить.
У нас была всегда битва за хлеб, четко. Вот там стояли хлебные такие корзины, да, и вот, прям кто первый бежит, надо взять, успеть корочку, вот прям. И знаете, вот в столовке у нас нарезали хлеб, вот не знаю, как у вас, я дома как резал. Ну вот обычно напополам разрезаешь, и получаются такие квадратики. А у нас резали длинными такими вот штуками.
Вдоль.
Вот именно так почему-то в столовой нарезали.
И еще я вот обратил внимание, что вот многие говорят, там вот плохая еда была, там и это. А вот сейчас иногда что-нибудь дома готовишь, или кто-то приготовил, и ты так начинаешь, как в школьной столовой. Так вкусно, это котлета такая, блин, или макаронки.
Да.
А я еще сам вырос, на самом деле, в Казахстане, понимаю, вот я про пиалу вы начали говорить, и особенно чай с молоком.
Ну, это я, правда, допил уже вот сейчас, в данный момент. Тоже с молочком пью, это вот такая привычка. Но на работе я пью эти.
Концентрированное молоко такое было в баночках.
Было.
Дырявили с двух сторон.
Классно. Вот, ну, сейчас вот пакетики пью на работе. А так вообще... потому что здесь этот, кружка. Кружка — это не то. Вот, а пиалушку принесешь, кто-нибудь салат из нее съест. Ну, это же понятно. Люди не знают, они не разбираются. Да, спасибо большое. Когда ко мне некоторые там друзья приходят, и у меня пиалушка, ну, там, или люди там плохо меня знают. Тут давно меня знают хорошо, ну, у них вопросов не возникает. Мне говорят, а что ты пьешь из этой вот? Это же для супа. Я говорю, какого супа? Это пиала, говорю, да, она крупная, но мне удобно так, я там чаю себе налил сразу, и сижу, и пью ее, эту чаю, пью сколько хочу. Он говорит, да ну, это неудобно, как ее держать? А ее, во-первых, удобнее держать, во-первых, потому что вот это вот ты берешь, оно вот у тебя все равно вот это вот, ну, как-то это все, ну, непонятно, даже непонятно, как вот это вот ваши европейские стаканы брать, вот. И так вроде возьмешь, и так неудобно, и так, вот так вот, вот видишь, рука, не, вот, а палец тогда, ну, короче, все это... Некорректно. А пиалочку я вот так вот взял, вот так вот, и все, и сидишь с ней. Вот с эти вот свои усы половецкие развесил. И хорошо, вот так вот сидишь, вот делаешь, и все. Вот русский я. И так вот. Ну, я же русский, в конце концов, чего скрывать-то. Вот я русский у нас, нормально мы чай. Чаюк попью. Были времена, а сейчас мгновение. Это правда, АМС, это правда. А после уроков еще приходил в столовку, подъедал супчики. Да, я еще второе просил всегда. Так, типа добавки. Добавки, не второе, а добавки. Так я брал эту добавку, брал до 9 класса и стал весить 86 килограммов в 9 классе. Подумал, что, наверное, с добавкой пора заканчивать. Вот. Хотя рост у меня уже почти такой был, как сейчас, в принципе. 86, нормально. Нормальный вес. А потом пошли танцевать брейк-данс, и сразу 68. Прям улетел вес. Больше я такого веса не видел в своей жизни. Да.
Ну, хорошо, хорошо, да, сидишь и, о, хорошо в России, так вот, вот делаешь. Ну, реклама надувного матраса против раскладушки, пишет сельский житель. А, я не поклонница по счету убийств, но не... Ты что, о чем вы вообще говорите? Какие-то убийства, люди убийства какие-то обсуждают, слушай. Вы, наверное, про вот эту историю, сейчас я вам скажу, какую... У нас вот опубликовали. Вообще история жуткая. Я все хотел мимо нее пройти. В Петербурге найдены убитыми члены семьи экс-адмирала флота Леонида Лобанова. Вот этого, да, тела 84-летней супруги и 56-летнего сына с множественными ножевыми ранениями обнаружены в квартире на улице Бутлерова. И вот главное, вот, дальше Фонтанка пишет. В убийстве подозревается сам Леонид Лобанов, который еще 16 июля погиб под колесами электрички в районе железнодорожной станции Ручьи. Что-то там какая-то печальная абсолютная история. Вы про это говорите? Ну, это жуть какая-то. Что тут говорить? Просто мрак, и все, и жуть, и ужасно. И тут не знаю даже, что обсуждать. А, Алексей, соберись. Да, спасибо большое. Про Бодрова. А, про Данилу Бодрова? Да, обалденный. Фильм «Брат», «Брат 2» — это супер. Сейчас сделаем небольшую паузу и дальше пойдем.
Алексей!
Но там другой образ был. Бодров, он там не кричал. У него там наоборот был. Плеер, верни. И я сейчас смотрю, у нас все актеры молодые, которые хотят быть крутыми, они вот как, значит, у Сергея Бодрова отыгрыши были, они все у него позаимствовали. И я такой включаю этот, ну как включаю, я в кино даже пришел, «Майор Гром» смотреть. А там такой актер вот этот, и он такой, да нормально все. Я вам все кино такой, да ты еще дура, что ли? Давай, иди отсюда. Что ты денег захотел? И вот они все такие. Потом еще одного смотрел фильм «Бык», что ли, называется, тоже. А что ты здесь делаешь? А я тебе говорю. Они такие, знаешь, ну, понятно. А актеры что? Актеры думают, ага, так, кто был крутой? Ага, вот образ, Данила Багров. А кто это? А это Сергей Безруков. О, Сергей Безруков, что я говорю? Сергей Бодров. Безруков всех сыграл просто. Вот, это Сергей Бодров, да. Ага, а почему он крутой? А потому что он такой говорит. Плеер, верни. Вот так вот. И они тоже. И они немножечко хрипотцы еще добавляют, чтобы еще круче быть. И там нормально все. Нормально все. Такой типа тихий разговаривает. Ходит. Так вот. Все, да, нормально. А что ты хотел? Да. А это что такое? Слушай, немец, а ты это? Да, что ты тут делаешь? А поехали со мной в Москву. Да. А что я там делать буду? А здесь ты что делаешь? Хороший фильм. Фильм «Брат» про русского шовиниста, пишет Алексей Морозов. Ну, в каком-то счете, да. Самолет «Белавия», направлявшийся из Минска в Анталию, подал сигнал бедствия. Лайнер направляется в Воронеж на экстренную посадку. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники. Это я просто вам сообщаю из срочных новостей. Уголовное дело возбуждено об убийстве членов семьи отставного адмирала ВМФ Леонида Лобанова. Сейчас Следственный комитет проводит проверку. Личность преступника устанавливается. Ну вот, говорят, что он сам и был преступником, но это Фонтанка. Посмотрим, что нам по этому скажет по поводу Следственный комитет. Вы, наверное, обратили внимание, что японцы опять там из-за того, что Мишустин на Курилах выпендриваются, что Курилы их, и там они решили какие-то ноты протеста заявлять нам. Наши сказали, что мы не согласны с этими нотами протеста. Ну, в общем, это бесконечная история, которая вот длится уже десятилетиями, и никуда от нее не деться. Японцы всегда будут приставать к нам из-за наших островов, потому что они будут говорить, что это их острова. В пятницу лечу на Курилы, пишет Иван. Удачи, Иван. Можете нам потом рассказать, это интересно. Дмитрий присылает... сертификат, Дмитрий 737, сертификат, что он привился. Тоже, считайте, такая у нас внутренняя новость среди слушателей. Так, ну-ка, а чем прививались? Так, чем прививались? Че же вы это присылаете-то? Наоборот все у вас. Гам-ковид-вак. Ну, это спутник, это спутник. Спутничком, да? Спутничком поставили, скажем. Ну что, Дмитрий, как ощущения? Как ощущения? Нормально? Пока японцы не вернут нашим айнам Хоккайдо на Олимпиаду туда, ни ногой, пишет Д. Нормально Куценко в антикиллере говорил, пишет XMR. Ой, антикиллер я даже уже не помню. Олег говорит, завтра вторую дозу делает. Что, Леша, раннее детство в Казахстане не прошло для тебя даром? Я про пиалу, пишет Павел Кузяков. Да, да и вообще, я, например, знаю, что такое хороший бешек. Бешек, я люблю бешек. Я вот к родителям, дай бог, поеду в ближайшее время, я попрошу, конечно, мне беш нормальный сделать, беш похаваю. Серьезно. Ну как там, шурпу попью, да, беш похаваю, там, нормально. Я попрошу, у меня родители бешбармак готовят очень хорошо, очень вкусно. Вот. Неделя прошла, да, и правда. Полет нормальный, пишет Дмитрий. У меня до сих пор на услугах нет информации о прививках. Другой Дмитрий пишет, хотя уже неделя прошла. Молодец, пишет Павел. Да, да, да. Не, я люблю вот этот все. Я даже это, но это, наверное, не стоит такое в Москве говорить. Ну, КАЗ пробовал, конечно, КАЗ. Но я не фанат КАЗа, я вам так скажу. Но пробовал, но пробовал. Знаете, какой КАЗ? А это колбаса из коня. Ха-ха-ха, конина, конина. Никто не пробовал конину никогда. Пробовали, да? Конина нормально. Нормально, вкусненько, конину. Коня поесть, оно в удовольствие всегда. Вкусное, хорошее мясо, да, коня. Все любят коня есть, правда? Москвичи. Правда, коня — это одно удовольствие. А как не поесть коня? Ну, вкусный такой. Все такие, фу, фу, как можно есть коня? Сами свинью едят, да? Да, вот свинью не фу, значит, а коня фу, да? Конь, вкусный. Скачешь, скачешь на нем, раз, скакать перестал, съел его, и все. Да, машины вы свои не съедите, обратите на это внимание, не получится у вас. Потому что они не умеют просто готовить коня, поэтому они не любят, пишет Д. У нас КАЗ на рынке есть и сырые, и готовые, пишет Юлия. Конь очень вкусный, пишет Панк 13. Жена любит конскую. Я нет, пишет ВК. Привился в феврале, а сейчас заразился и болею вот так вот, пишет Сигор. Сигор, держитесь. Тут по последним данным говорят, что кто ковидом переболел, умственные способности снижаются. IQ типа на 3 там пункта или процента. Я не знаю. Наверное, потому что переболел тоже, наверное, да? Просто не знаю, переболел или не переболел. Говорят, IQ там снижается. Но говорят, что, опять же, это восстанавливается. Если вдруг не восстанавливается, ну, умственные способности, то надо обратиться там к человеку, который по этому профилю занимается. Ну, вы поняли, кто у нас ответственный за то, чтобы ум был на месте. Да, это явно не проктолог. Это кто? Невропатолог. Невропатолог, наверное, вот к нему и надо обратиться. Но мы уже об этом все не помним, потому что наш IQ совсем плохой, естественно, у всех. Я еще услышал, что IQ падает на 7%, ну, или на 7 пунктов за 10 лет обычно, в среднем у человека, когда тот начинает стареть. То есть с возрастом мы, как бы это ни казалось странным, тупеем. Но мы не тупеем, мы набираемся опыта и знаний, но при этом у нас не такой, так скажем, эластичный ум. Не такой он пластичный, эластичный, гибкий. Да-да-да-да-да-да-да. Он вот совершенно становится негибкий. И поэтому, например, кто-нибудь звонит и говорит, а, у нас какая-то рубрика. А, у нас рубрика, мы чуть про нее забыли. Ну, давайте, в этот день послушайте. Я с вами прощаюсь до завтра, и да пребудет с вами сила.